Сегодня у нас в гостях замечательный человек, психолог, философ, путешественник, писатель, художник, но еще и удивительный рассказчик. То, о чем нам сегодня хочет он поведать и рассказывать всем людям, заставляет людей по-новому переосмыслить свои ценности, по-новому взглянуть на мир, по-новому принять этот мир. И в гостях у нас Александр Геннадьевич Хакимов. 20 лет он уже знаком и изучает ведическую культуру и философию, путешествует по России, по зарубежью. Более чем 100 городах России, а также выступает со своими творческими программами на радио и телевидении. Еще раз поприветствую.
Добрый вечер. Звук хороший?
Все слышно?
Итак, тема определена сегодня. Законы судьбы, карма. Так я понимаю. Я не видел приглашения.
Карма, природа души, божественная природа, духовная материальность.
На 2 дня мы рассчитываем. Сегодня будет начало и завтра будет продолжение. Но это интересная тема. Что касается судьбы особенно, нас интересует, что же будет в будущем, завтра. Послезавтра сколько я проживу? Женюсь ли я удачно или выйду замуж? Или нет? Всякое может быть. Гадают иногда на картах, на кофейной гуще, на бабах. На ладонях тоже можно гадать. И можно пойти к астрологу узнать о будущем, о своей судьбе. Так, мы настроились, да? Все, я думаю, достаточно. Можно больше не беспокоить технику. Будем опираться в нашем разговоре на древнюю ведическую науку веды. Есть русские веды и индийские веды. Но это неправильно сказать, потому что это очень древняя наука, и в то время не было ни России, ни Индии, ни Америки, ни Германии, не было таких еще обозначений, потому что индийский ведом 5000 лет по написанию. А русский старше еще на 2500 лет, 7500 лет. Сейчас изучаются и индийские веды, и русские веды, и то, и другое. Русские веды сохранены хуже намного, очень слабо сохранены, записаны в рунах, автор неизвестен, не объяснены, не классифицированы. Индийские веды, они записаны в Ясадевой, автор Ясадевы. Они хорошо классифицированы, делены на 4 части. Есть объяснение вед, комментарий вед, философское представление вед. Есть Веданта Сутра, то есть конец вед, вывод вед. Также. Все это есть. Они есть в книгах, на санскрите. Объем слишком большой, чтобы мы могли это даже прочитать. Нам трудно будет вообще с информацией медической в этом плане. Потому что, чтобы изучить санскрит, нужно 12 лет только на грамматику. Очень сложный язык. Деванагари буквально переводится язык полубогов. То есть обычно люди говорить не могут на нем. То есть нужен сверхинтеллект, чтобы вот говорить там свободно. Но он больше для хранения знаний предназначен, чем для разговора. Для разговора слишком сложный язык, как латынь, скажем, мертвый язык. Для хранения знаний. И санскрит — это язык языков, как многие утверждают, даже лингвисты мира. Но, во всяком случае, с русским языком он связан очень тесно. Так выясняется при внимательном изучении. Собственно, разницы и нет между санскритом и древним русским языком. Я сейчас буду считать на санскрите, а вы узнаете цифры. Ади, два, три, чатур, панча, шат, сапта, ну и так далее. Очень знакомые. Многие тексты также мы изучаем, санскрит, тексты санскрита, они являются как бы началом русской речи. Но хранились эти индийские веды на пальмовых листах, переписывались, как только они устаревали, или выгравировались на медных пластинах, так дольше они могут существовать миллионы лет. И прятались. Секрет, это был секрет. Не распространялись. Где-то глубоко в монастырях монахи изучали и хранили секреты. Знания секретные, другими словами. И русские веды хранились тоже в секрете, в клубках. Клубочная письменность, это сейчас знают современные ученые. Такой простой секрет, ниточку выкладывали, выстраивали в тексты, проклеивали. Когда высыхало, сматывали клубок. Клубок на полке. Если нужно прочитать, клубочек разматывается, ниточки собираются в тексты. Таким образом. В сказке, это из сказок мы знаем, как Иванушка этот клубочек раскатывает, по ниточке и находит дорожку. Клубочная письменность. Значит, знание, видите, оно не распространялось широко. В индийских ведах говорится, я опять употребляю слово индийские, хотя они не индийские, они это веды, буддийские культуры. Упоминается, что это знание передавалось праведным царям исключительно, больше никому. Эван, парам, пара, прав, там, имам раджаша его виду в санскрите. То есть это знание передается по цепи преемственности только праведным царям. Раджа, Ши, Раджа, Риши. Раджа, царь, Риши, святой. Значит. Для управления миром. Великая наука. Если кто-то поймет эту науку, сможет управлять миром. Описывается. Но сейчас трудно понять эту науку. И не потому, что она сложная. Даже ребенок может понять ее теоретически. Ничего сложного. Но она очень трудна практически. В ее исполнении очень сложно. Об этом мы сегодня поговорим. Если кто-то из вас сможет практиковать хотя бы какую-то часть этой науки, то жизнь, несомненно, поднимется на много уровней выше. Даже если что-то небольшое взять оттуда. Поэтому мы расскажем об этом. Но если человек найдется, который сможет следовать этой науке на самом деле, мы не знаем, что получится. На самом деле великая вещь. То есть мы пытаемся тоже следовать этой науке, насколько возможно в наших силах. Поэтому вот мы ездим и говорим об этом. Я проехал уже из Алматы, пару месяцев, как я из Алматы. Начал тур по России, обычно объезжаю в Россию регулярно, в течение 15 лет. С запада на восток, с востока на запад. Вот здесь у меня, можно сказать, конечный пункт, Сахалин. Дальше не поеду уже, дальше некуда, кажется. Не хочу ехать на Камчатку, Магадан. Вернусь обратно через Сибирь, на Урал, потом южный регион России, Волга, затем Украина, затем Прибалтика, Москва, Петербург. Вот. Потом снова вернусь через Урал в Казахстан. Ну, потом тур по Казахстану меня ожидает. И так 15 лет я уже вот живу, путешествую, просто представляюсь. Мне это делать интересно. Я даже не понимал, почему мне это интересно. Мне казалось, что это всем интересно путешествовать, общаться. Выяснилось, что нет, не всем, не все любят путешествовать. Но когда астролог посмотрел на гороскоп, он сказал, ну, это у тебя в гороскопе вкус путешествий, у тебя просто в природе вещи. Поэтому тебе это нравится, вот это делаешь. Итак, я действую согласно природе, стараюсь. Мое призвание в этом похоже. Итак, приступим к теме. Веды. Веда буквально означает знание, ведать. Как есть наука называется? Кармоведение, природоведение, веда, веда. Веда, веду. Это тот, кто знает, ученый. Очень много есть интересных наук ведов. Например, астрология сейчас пользуется широко, это ведическая наука. В русских ведах она не описывается. Она описывается как наука в индийских ведах. Очень подробно. То есть, какие планеты связаны с человеком непосредственно, как они влияют на сознание человека, какое влияние оказывает момент рождения, и момент смерти тоже оказывает влияние планеты. То есть, все под звездами происходит у нас. Солнце, Луна, другие. Любая система йоги также там обучает, что у нас есть каналы, праны в теле, 118 надий, по ним циркулирует прана, который также питается космической энергией, и они связаны тоже с некоторыми планетами, тоннелями, которые идут на природные планеты. В древних ведах говорится, что это один из способов путешествовать на другие планеты даже. То есть в тонком измерении человек может путешествовать на другие планеты, если управляет праной, пиумом. Тело называется на санскрите янтра, машина буквально перевести, а приводится в движение мантрой, умом, манас, ум, но чистым, трайт, очищенным умом. Если мы сможем управлять умом, сможем управлять своей судьбой. Я об этом хочу сказать. То есть управляема ли судьба? Но поскольку ум не очень-то управляем, то и судьба не очень управляема. Вот, в этом вся проблема. То есть машина у нас не очень хорошо управляется при помощи ума. Есть такая небольшая история об одном дровосеке, который всю жизнь занимался тем, что рубил дрова. Он уже состарился, и наконец, однажды пошел в лес, снова начал рубить дрова, и вдруг задумался. Сел под дерево и задумался, сказка такая. Странно подумал. Вот уже 30 лет дрова рубил. И только теперь я пытаюсь понять. Почему так все устроено в жизни? Почему? Чтобы что-то вот получить от жизни. Потому что так тяжело трудиться. Почему именно так устроено? Почему, например, не было бы устроено так, чтобы себя захотел бы и просто получил без усилий? Я только так подумал, что-то изменилось. Ну вот, например, почему дрова бы сами не нарубились, как только бы я захотел? И вдруг дрова раз и нарубились. Он удивился, потом подумал, наверняка я сижу под деревом желания. Я слышал такие деревья, которые выполняют все желания человека. Но если так, то я бы хотел пообедать. Ну, Кирнес, я бедный человек, я никогда не ем достаточно вкусной пищи. Поэтому я бы хотел тогда уже и пир отведать. Он подумал, скатерть самобранка перед ним, такой пир. Сел человек, часа два-полтора он обедал. Наелся счастлив. Да неплохо было бы отдохнуть. И постель под деревом появилась, он прилег. Ветерок подул приятный, все как он хотел. Вдруг он подумал, ну ведь я же в лесу. Это же джунгли. А вдруг тигр в лес съест? И тигр же в лес съел. Значит, сидеть под деревом желание. То есть наша машина управляется мантрой, но вот это вот управление ненадежное какое-то. Представьте, если вместо баранки в машине был бы мыслительный аппарат. Он бы куда бы только не ездил, правильно? Внезапно причем. Ум не под контролем находится. Поэтому в Ведах описывается человеческое тело как сравнится с колесницей. Вот по судьбе она идет, эта колесница едет. Но где лошадь, это пять чувств органов. Глаза, обоняние, язык, вкус, осязание. Это позвоночные органы чувств, они тянутся, они тянут эту колесницу вперед в поисках. Формы, запахов, вкусов, касаний, звуков. А вожжи – это ум, связующая, который все это вознице в руки дает. Вознице – это разум. А душа – она просто седок, она не связана с телом. Если лошади не управляются, то, конечно, колесница в опасном положении. На полном ходу непонятно, куда можно заехать. Итак, для чего нам нужно управлять умом, чувствами, чтобы научиться управлять своей судьбой, своей жизнью. Сейчас у людей, она может сказать, не управляем. Они не знают, что будет завтра или послезавтра. Они не уверены, если они женятся, смогут ли они счастливо прожить всю жизнь, какие у них будут дети, никто ничего не знает. Почему? Эта наука забыта по одной причине. Эту науку вытеснила теория случайности, что все происходит случайно. По стечению каких-то случайных обстоятельств. Вот и все. Люди больше верят в случайность, чем в законы мироздания. Но на самом деле мироздание, оно основано на законах, точно математически, точно законы. Что посеешь, то пожнешь. Ничего, то, что мы не заслужили, мы не получаем. Счастье, несчастье, они предопределены уже нам в этой жизни. Откуда мы это знаем? Ну, сами подумайте. Несчастье кто-нибудь заказывает в этой жизни? Вы уже заказали все несчастья наперед. Не заказывали, верно? А они приходят? Приходят. Вот он пример, значит, и предопределены. От нашей воли они не зависят. Также и счастье предопределено. Тоже не зависит от нашей воли. Это написано в древних индийских книгах. Матрас, пашасту, каунта, яши, тошну, сука, дукада, агам, пайна, нити, астамти, тихша, субарата. Этот мир сравнивается Здесь чередуются счастье и несчастье, как зима и лето. Чередование, счастье и несчастье. Жизнь полосатая называется. Ее нужно научиться терпеть, научиться выдерживать эту двойственность, это непостоянство. И человек может научиться видеть даже, что все, что он делает, все к лучшему. Это вопрос развития сознания, а не переделывания мира. Мир нельзя переделывать. Так же, как день, ночь, времена года меняются, так же и чередуются. Удача, неудача, счастье, несчастье, приятно, неприятно. И в отличие от этого, как бы люди пытаются именно переделать мир, сделать его приятным, устранить все неприятности. Один человек пошел на рынок. Наверное, это был Южно-Сахалинский. Насколько я помню. Я здесь второй или третий раз, но кажется, это был Южно-Сахалинский. Пошел на рынок, жена послала его купить овощи. Деньги дала, сумку. Пришел на рынок, увидел овощи, подошел к прилавку, там за прилавком смерть стоит. Увидел его смерть, посмотрел внимательно, улыбнулся. Несчастный человек перепугался. Бросил все, и деньги, и сумку, убежал домой, как сумасшедший. Говорит, жена, я не могу тут оставаться, потом объясню, позвоню. Я вот немедленно уезжаю к брату в Корсаков. Жена ничего не поняла. Муж какой-то сумасшедший, напуганный, куда-то сбежал. Что там на рынке случилось? Пошла она туда разбираться. Вот увидела вот и сумка, и деньги его, и прилавок с овощами. Что случилось? И там за прилавком смерть стоит. Но смерть не смотрела на женщину и не улыбалась. Тогда женщина сказала, ты напугала моего мужа. Нет, сказала смерть, я не хотела напугать, простите. Я просто очень удивилась. Что он тут делает в Южно-Сахалинске? Завтра я жду брата в Корсакове. Итак, вот это путь судьбы человека. Мы все пытаемся уйти от неприятности, не так ли? Идти в приятную сторону. Охотник знает, где ждать зверя. Там, где его пищу, туда и придет. Все предопределено. Поэтому в зависимости от наших вкусов, судьба будет разной у нас. Судьбу нужно определять по вкусам человека. Все просто. Там, где наши вкусы, туда-то мы и пойдем. Элементарно. Знаете, как есть родители, которые видят будущее. Ну, все родители, поскольку они очень любят своих детей, они знают будущее ребенка. Чувствуют его, имеется в виду. Не то, что знают, но мать чувствует. И вот я ребенок, а сестра у меня старшая. Я мало что понимаю в беседах с матерью, на какие-то там темы личные. Но одну фразу я запомнил, как мать кричала на мою сестру, которая с ней огрызалась. Как бы дети это делают? Подростки. Ты, сказала мать в гневе, будешь страдать всю жизнь. Я аж испугался. Даже сестра замолчала на какой-то момент. Я подумал, откуда она знает, почему такие вещи говорит? Ну откуда ты известна? Потом она добавила одну фразу. Ты будешь страдать, потому что ты гордый очень. Мы видим будущее, смотрите. Это определяет вкусы и качество человека, определяет будущее. Говоря более научным языком, если обратиться к ведам, мы просто приводим примеры из жизни, чтобы как-то вот войти в тему. Но говоря более научным языком, судьба зависит от качества нашей деятельности. Не от самой деятельности, а от ее качества. Есть три измерения, три направления. Видите, на Распутье картина Вознесова. Там три направления. Налево один результат, направо другой и третий есть. Вот так говорится. Три гуны материальной природы. Три дороги в этом мире существуют. Всего три. Выбирать тут больше нечего. Их не больше, сейчас сами увидите. Нужно выбрать из этих трех что-то одно. Веда говорится, что три гуны – это три качества, которые мы выбираем. Три качества себя самого. Каким я буду человеком? Человеком в невежестве, человеком в страсти или человеком в добродетели. Есть специальные термины для этого. Тамас, раджас, сатва. Три гуны материальной природы. И мы с ними общаемся в этом мире. Все, что мы видим вокруг, это три гуны материальной природы. Воздух в трех гунах находится, в трех качествах. Вода находится в трех гунах, люди в трех гунах природы, планеты, религии, знания, счастье, пища, мысли. Они внутри, они вовне, они всюду. По хорошему примеру. Есть ниточка желтая, сатва-гуна. Ниточка. Есть ниточка красная, раджа-гуна. Ниточка синяя или черная, тама-гуна. Невежество, страсть, добродетель. А я ткач. Мы с вами ткачи. И мы берем эти чистые цвета ниточек и так переплетаем, что на полотне такое разнообразие цветов появляется, смешение. Безграничные качества вокруг нас. Какие три мы скажем? О, миллионы, миллионы, миллионы разнообразных форм, качеств, цвета и характера. Они умножаются, они увеличиваются друг друга взаимоотношения. Возьмите, например, желтый цвет, красный цвет и синий цвет. Три цвета на палитре, они основные. Любой художник это знает. Из трех цветов все состоит. Но я могу взять желтый цвет, добавить синего и получить новое качество, зеленый, производный цвет. Зеленый я смешиваю с красным, получаю коричневый. Коричневый немножко смешиваю с синим, получаю еще какие-то оттенки и сколько угодно. Вот такой пример, такое разнообразие великост из трех качеств природы. Если мы с вами научимся видеть эти три гуны, мы не запутаемся в нашей судьбе. Жизнь не станет запутанной. Я приведу пример. Что такое запутанная жизнь, в которой нет выхода? Замкнутый цикл существует такой, в который можно попасть. Собственно говоря, наверняка мы с вами уже попали в этот цикл. Многие, не знаю, может кто-то уже выбрался. Но, скорее всего, все. Это называется работа и отдых. И вся жизнь протекает вот в этой категории. Работа, заметили? И отдых. Отдохнул, где работа? Работа. Отдыхай. Снова отдохнул. Так, Маша на работу. Смотрите на город, на другие города. Они так все устроены. Для работы, для отдыха. Для работы, для отдыха. Вот и все. Все, что предлагает нам. А что это означает языком гун? Работа – это гуна страсти, активность. Активность. Ради чего? Смысл. Ради денег, положения, то есть какая-то есть материальная причина, выгода. И ради выгоды я буду работать. Я не хочу работать. Нет. Но ради выгоды я буду работать. По природе вещей не люблю тяжело работать, трудиться, но я буду это делать, если мне заплатят. Когда я получаю какие-то деньги, какие-то плоды деятельности, из-за которых я так тяжело тружусь, я отдыхаю на эти самые деньги. Понимаете, как получается странная вещь? Чтобы отдохнуть, мне нужны деньги. Ну хорошо, перейдем в другой пример. Человек лежит по дереву, и мужчина. По дереву лежит. Он просто лежит и все. Там фруктовое дерево какое-то, там как-то иногда падает, там яблоки, он их там съест и лежит. День за днем, там год за годом время проводит, ничего не делает. А другой мужчина, он тут по дороге ездит рядом и возит товары туда, сюда, он там на рынок, с деньгами обратно возвращается, он работает. Ну и он замечает, что вот этот человек какой-то странный, бездельник тут, лежит уже не первый год. Эй, ты что лежишь, я тебя давно уже вижу, ты бездельничаешь. Почему не работаешь? А тот первый отвечает, а что нужно делать? Ну что, как что? Ну смотри, вот посмотри у тебя сколько там вот фруктов над головой. Собери, поезжай на рынок продай, будут деньги. А потом что делать? А потом купишь товар на эти деньги, продашь еще дороже. Будет еще больше денег. Ну да, а потом что, спросил человек? А потом еще продашь, будут еще деньги, потом дом построишь. Так, а потом что? Ну потом мебель, жена, ну сам понимаешь, дети пойдут, ну то есть устроишься жить. Ну да, а потом-то что? Потом ляжешь на диван и ничего не будешь делать. Так я сейчас лежу, ничего не делаю. Я уже так устроился. То есть люди тогда не могут понять, зачем же я работал всю жизнь, если деньги я потратил на свой собственный отдых и на свое собственное здоровье. Я просто здоровье, кажется, угробил. Вот и все. Иногда такие мысли приходят. Это называется замкнутый цикл, безвыходный, как проклятый. И не знает, зачем и почему. Рутина. Каждый день одно и то же, одно и то же, одно и то же. Люди теряют радость, энтузиазм в творчестве. Многие хотят интоксикации принимать регулярно, потому что жизнь просто неинтересна. Телевизор захватывает все умы и сознание людей, то есть они вообще от жизни подальше уходят. Сектантское сознание называется. Телевизор включил и все, секта. Никто не нужен больше. Полный отрыв от жизни. Все люди в этом смысле абсолютно сектанты. Просто включаются, зрелище, зрелище, зрелище. Но в реальности они несчастливы. Они не чувствуют счастья сами по себе. Если их оставить без телевизора, без всех этих удобств, они сразу начинают страдать. Знаете, какая самая строгая, одна из строгих мер наказания в тюрьмах? Одиночная камера. Никто так не страдает из людей, ни в какой ситуации, как наедине с самим собой. Самое страшное – остаться наедине с самим собой. Когда нет никого, ни с кем поделиться, нет никакого разнообразия. Вот, человек сам по себе страдающий живое существо. Почему? Раджа-гуна, тама-гуна. Отдых – это тамас. Бесцельное времяпровождение, развлечение. Или бессмысленно, так сказать. Так люди работают, чтобы просто бессмысленно проводить время. Это языком ведом говорим. Может быть, вы так не думаете, но вот веды вот так описывают. Мы говорим, опираясь на древние книги, чтобы пойти дальше. Дальше, чтобы разобрать эту тему, чтобы пойти и найти что-то позитивное, настоящее что-то для человека. То есть, чтобы судьба наша была настоящая. Чтобы мы могли достичь великого чего-то. Об этом речь идет. Мы же говорим, что наука передалась праведным царям, великим людям. Но сначала нужно понять, в чем же проблема. Почему делать такие отступления? Другой пример. Во Франции есть учителя музыки. Учитель музыки, он учит, как играет на фортепиано. Хорошо. Он берет 5 франков за урок, за час. С тех людей, которые никогда не обучались музыке. 5 франков, запомните, за час. С тех, кто никогда не обучался музыке. И 15 франков берет за тех, за час, которые уже знают законы музыки, обучались раньше. Дороже в 3 раза. Научить человека невежественного нетрудно. Но если человек думает, что он знает, его научить практически невозможно. Понимаете, да, в чем проблема? Но спящего нетрудно разбудить, нетрудно. Но если человек притворяется спящего, не разбудите его. Итак, это проблема. Нам кажется, что мы уже все знаем. Нам сейчас стыдно всегда признаваться, что я чего-то не знаю. Это психология человека. Это не очень комфортно говорить, ну да, я вот не знаю, а ты знаешь. Мы скорее скажем, нет, я знаю, ты не знаешь. То есть это умонастроение. Поэтому мы говорим об этом, что это умонастроение, пока человек имеет, не знаю, знать не хочу, или я все и так знаю, означает, простите меня, ослинное сознание. Это хороший пример. Из Вед опять же. Почему ослов эксплуатируют так нещадно? Ну, вы не видели, тут ослов нет. Жалко, что тут нет ослов. Ни одного останется, как минимум, точно. А вот в Индии, когда мы были, там только на ослах и работают. Я был поражен, как это маленькое животное столько выдерживает. Такой маленький, как этот столик, такой ослик. Кладут кирпичи, цемент, вот просто тут гора какая-то. Я просто уму непостижимо, как он вообще это все держит. Оказывается, природа осла подходит для этой тяжелой работы. Его умонастроение важно. Два качества сочетаются. Глупость и упрямство. Потрясающе сочетается, смотрите. Интересно, что чем больше кладешь на него груза, тем сильнее он сопротивляется. Держит упрямо, потому что. И глупый. Видите, как все подходит? Вот он глупый, прямо теперь наваливай на него. Все. Можно эксплуатировать этого человека. Этого упрямого дурака, жизнь будет эксплуатироваться. Все будут его обманывать, использовать. Эта судьба уже определена. Если такой монастырь не знаю, не знать не хочу, или и так все знаю, человек просто эксплуатировать более разумные существа. Если он не получает знания, остается неразумным, попадает во власть разумных существ. Знаете, вот мышь, она так трудится. Она очень трудяга, знаете, там собирает, там накапливает, там у нее там полочки, там шкафчики, у нее там все, двухкомнатные там норки, она хозяйка. А змея не работает. Она ждет, когда мышь закончит работу. Входит в ее нору, съедает мышь и живет там. Вот что происходит. То есть глупые труженики, а есть люди более высокого разума, и они эксплуатируют этих людей. Есть такая тенденция, используют. Итак, разум. Однажды, да, Бирбал, Акбар. Акбар – это великий император, Бирбал – его первый советник, великий. А рабочие, они наблюдают, смотрят. Работают они там в Агре и смотрят. Все же император у нас несправедлив. Вот Бирбал, он приходит на службу на час-полтора всего, на всего, и получает там тысячи рупий. Он богатый. А мы работаем тяжело, лопатами, целый день.
получаем 50 рублей в неделю. Пойдем, скажем, Акбару. Ну, Акбар не знает об этом. Надо сказать ему. Он же позаботится о простых людях тоже. Они пришли Акбар, сказали: Акбар, нам кажется, что ты вот к нам несправедлив. Тут у тебя все очень хорошо, ты великий, конечно, да, но ты забыл про нас. Да, что случилось, сказал Акбар? Ну как вот, то есть премьер-министр Бирбал, он приходит на службу, может, там, на час-полтора, а то и вообще не приходит. Ты ему платишь такие большие деньги, а мы работаем тяжело до 7-го года и получаем копейки, гроши. А, сказал Акбар, он понял, в чем проблема. Теперь нужно этим людям как-то объяснить. Сказал: да. Мне нужно подумать. Я должен подумать и решить проблему. Ну а пока я думаю, я к вам просьба, задание одно. Я тут слона купил, большого очень, крупного слона. И мне нужно взвесить его. Знаете, сколько он весит? Взвесьте пока слона, пока я буду думать, решить проблему. Ушли эти рабочие пятеро со слоном. Ходили по Агре несколько часов, вернулись ни с чем. Акбар, нет таких весов, мы обошли всю Агру. Нельзя взять такого большого слона. Акбар позвал Бирбала. Бирбал, у меня тут слон есть, взвесь-ка его, сходи. Сколько он весит? Бирбал ушел, через полчаса вернулся. Я назвал точную цифру. 6 тонн 438 килограмм с половиной. Он лжет, Акбар, не верим, мы обошли всю Агру, спросили, весов таких нет. Бирбал, как ты это сделал? Как ты взвесил такого большого слона? Где взял весы? Я не на весах побирал. Я пошел на пристань. Там, где лодки стоят, взял пустую лодку, поместил туда слона. Лодка опустилась в воду. Я отметил этот уровень. Слона увел обратно. И заполнил лодку до этого уровня мешками с рисом. Зная, сколько весит каждый мешок с рисом, я сложил и получил себе слона. Рабочие очень удивились. Теперь понимаете, почему получили больше? Заработка. И вот судьба человека. Работать, и почти ничего не получается. Что это означает? Потому что он не знает, и знать не хочет. Вот, позиция есть такая. И его будут искать. Он даже не будет понимать, за что такое. Будет кричать несправедливо, что-то еще. Например, есть такие науки, тонкие науки, управление миром. Если они попадут в руки неблагочестивым людям, они используют этих людей. А благочестивым они дают огромную пользу. Что же делать нам? Что же делать нам, если мы уже подчинены системе? Получить знания. И вы будете независимы ни от какой системы. Только от системы вселенских законов. От этого не может быть свободно. Но эти законы, они помогают нам развиваться, они мешают. В отличие от других законов, которые существуют, может быть, эти законы полезны. Какие же самые высокие законы во Вселенной? Самый высокий закон. Только один такой закон, который нужно усвоить. Только один нужно усвоить закон человеку. Это как раз трудно. Закон высшей вселенской божественной любви. И вы свободны полностью. Сейчас никому не приходит в голову организовать эту энергию. Организовать эту энергию. Сейчас организовывается что? Жадность. Жадность очень хорошо организована. Как зарабатывать деньги для себя, как для себя, как система вся работает на жадность. Она прекрасно организована, но это не вселенский закон. Понимаете, что Вселенная не такая. Где вы видели, что Вселенная или природа была жадная? Не для всех ли солнце светит? Не все ли получают чистую воду? Не все ли имеют право на клочок земли? Где вы видите, что во Вселенной была какая-то жадность, чтобы кому-то не хватало пищи, например, в природе? Идите в лес, обыщите весь лес, исследуйте, найдите хоть одного муравья, который умирает с голоду сейчас. Не найдете. Все получают пищу. Пожалуйста. А люди умирают с голоду. Это не вселенский закон. Не путайте. Ко Вселенной этот закон не имеет никакого отношения. Это человеческие недостатки, организованные низшие энергии, низшие гуны. Жадность — это низшая гуна, низшее качество. А любовь — это высшая гуна, добродетель. И вот что же мы с вами выберем? Путь любви, путь бескорыстной деятельности или путь жадности, или путь зависти? Это уже от человека зависит. И судьба его определяется на вот этим выбором. То есть вот эта тенденция идти в приятном направлении, а неприятности избегать, это путь вниз. А путь аскезы — это путь вверх. Разве кто-то пойдет туда, где неприятно? Никто туда не пойдет, если не получит знания, направления. Говорится, что счастье в гуне добродетели сначала подобно яду, а в конце нектару. А счастье в гуне страсти, наоборот, сначала подобно меду, а потом яду. Типичный пример. Мужчина и женщина встречаются, это подобно меду. Чувство, любовь, боже мой, планы, мечты. А в конце трансформируется в яд, часто не разводится, расстается. От любви до ненависти. Один шаг. Вот пример, типичный. Что сейчас происходит, это такая типичная ситуация. То есть все хотят идти в приятном направлении. Это есть ловушка, говорится в ведах. Видите, что говорит индийский вед и русский вед. Веда, что говорит вообще. Сейчас такого образования вы не найдете. Никто не знает об этом. Даже ученые мира не знают об этом. Гуна имеет второе еще значение. Перевод. Качество — это одно. Мы сейчас обсуждаем это. А есть еще слово веревка. Оказывается, что это синонимы. Веревка и качество — это синонимы. Почему? Потому что эти качества, какие бы они ни были, они меня и связывают. Мне трудно стать другим. Как будто меня кто-то держит в этом качестве. Вот это же самое качество меня держит. Я не могу ее изменить. Веревка называется. Кто-то вспыльчив по природе. Что с ним? Опять я тут накричал. Опять я сорвался на что-то. Ну, такой характер. Кто-то долго думает, допустим, прежде чем понять. Знаю свой недостаток, но не могу стать другим. Кто-то слышит хорошо музыку внутри, но когда запоет, лучше молчать вообще. Вот этот гуна также нас обуславливает. Делает вот таким, каким есть, и я не могу стать другим, лучше, вот скажем, мне трудно стать. Что интересно, что стать хуже легче, чем лучше. Здесь другой пример. Что это природа имеет форму как тень, в которой мы находимся. В детстве мы брали такой колосочек, травинку колосочек, и так вот говорит руками, помните? Это как раз она ползет сама. Просто делает, она ползет, 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 ползет. В одну сторону. Там такие иголочки есть такие. Только в одну сторону. В обратную не пойдет. Только в одну. Когти. Когти устроены вот таким образом. Вот в обратную загибаются. Войти приятно и легко. Обратно очень трудно. Вот. Засасывающее влияние жизни. Другой пример ответа говорит, болото. Вы погружаетесь. О, думаете, нет, надо выбираться. Вы делаете усилия резко и погружаетесь еще больше. Хвост-то вытащили, а нос увяз. Нос вытащили, хвост увяз. Вот она жизнь, видите, вот как это происходит. То есть это гуны материальной природы низшие, которые захватывают нас. Какой выход? Выход в добродетели. А, это же трудно. Трудно быть добрым всю жизнь. Невозможно, пожалуйста. Мы живем с волками. Ну а с волками жить-то получилось. Вы должны принять образ жизни волчьи. Потому что это трудно быть добрым, вас обманут. Добро, оно, знаете, наивное такое. Нет, вы глубоко ошибаетесь. Есть добро в трех гунах материальной природы. Давайте рассмотрим, что же такое настоящее добро. Что говорится в ведах? Сильнейшая фраза, как русский сказ говорится. Добро всегда побеждает. Зло никогда не может надеть настоящее добро. Она говорит, правда? Не верю в эти сказки. Но я вижу наоборот, что как раз вот зло чаще всего побеждает. Неправда. Сейчас поясним, о чем речь идет. Добро сильнее. Просто есть добро в невежестве, в страсти и в самой добродетели. Чтобы пояснить, что такое добро в добродетели. Я добрый человек, хорошо скажем. Вы добрые люди, мы все добрые люди. Кто-то из вас или я, неважно, кто идем по улице. Добрый. И вот человек теряет сознание на улице. Схватился за сердце и падает. Я же добрый, вы добрый. Давайте поможем. Конечно, давайте поможем. Мы подошли, давай помогать. Но мы же не знаем, как помочь, если мы не врачи. Смотрите. Мы не можем сделать добро, если мы не знаем, не обладаем знанием. Какая интересная проблема. Другой пример добродетели. Я иду по улице в Петербурге. Это реальный пример. И нищий там сидит прямо на асфальте с фуражкой. Просит какие-то деньги. Одной ноги у него нет. Грязный весь человек, несчастный, понятное дело. Я вижу, что у него плохое положение, тяжелое. Но денег ему не дают. Я прохожу мимо. Когда возвращаюсь обратно, он на эти деньги, которые получил от людей, лежит мертвецки пьяный около мусорных бачков. Люди же добрые вокруг. Они дают ему деньги. Но эти деньги только помогают ему деградировать. Вот он, добродетель в невежестве. Это тоже добро, как бы. Но результат какой-то странный, видите? Прямо противоположное направление. Вы добрая мать, вы добрый отец. Вы такой добрый, но такой добрый, что даете ребенку все, что он захочет. Спички, бензин, пожалуйста. Порох, взрывчатки, нет проблем. По доброте, почему нельзя позволить? Пусть он играет. Ну почему нельзя спичками играть? Ну мы же добрые люди. Пусть играет. Вы приходите, там один пепел остается от квартиры. Вы же этого не сделаете. Вы же не такой добрый человек, верно же? Вы в этом смысле не добрый. Вы говорите, а тебе никаких спичек нет, а попробуй тронуть коробок спичек. Попробуй только. Он, видишь, висит палка. Вот моя доброта в чем выражается. Доброта разумна. Когда люди утрачивают разум, значит они утрачивают добродетель. То есть не путайте это с сентиментами жалости, когда вы идете просто на поводу вот этих чувств, делайте согласно чувству. Нет, это не добро, такое добро не побеждает. Значит, в этом смысле, даже делая добро, можно совершать зло. О, как интересно. А еще интересный момент, что мир разрушают только праведники. Сейчас вы больше удивитесь. Как? А ведь есть такая поговорка. Ведь благими намерениями дорога в ад вымащивается, как говорится. На правах праведника человек злоупотребляет своим положением. Именно на правах праведника. Когда он прав, он может совершить насилие, скажем. Может оскорбить человека. Может совершить плохие поступки на правах, потому что просто он праведник. Вот с этого все и начинается. Поэтому говорится в Ведах, что как приходит в упадок знание духовное, никто не знает в этом обществе. Никто не сможет знать, потому что это праведность причина всего. Человеколюбие. Если взять, скажем, Старый Завет, там был пророк Моисей, описывается, и там есть Арон, брат его. Моисей был очень жесток с людьми. Он себя сам чувствовал врагом людей. Так он говорил. Когда он молился, он говорил, он сетовал на Бога, на земле однажды. Что он применял все очень сурово законы свыше. Приходилось убивать людей вообще. Знаете этот случай? Он говорит, что в субботу работать не надо. В эту субботу, 7 дней в работе, в субботу нельзя работать, нужно молиться. То есть один день для Бога оставьте. Хорошо, Моисей, ну так Бог тебе сказал, хорошо, будем так делать. А что мы будем делать с теми, кто будет работать в субботу, спросили его. Пока ничего, пока ничего. Просто пока объявите об этом. Хорошо, объявили, нормально. Но люди работают по субботам все равно, они привыкли, не хотят молиться. Не привыкли вообще молиться, пустое времяпрепровождение. Время – деньги. Надо просто молиться. Что делаем с такими людьми? Спрашивают его сподвижники, улыбаясь. Работаем все? Ничего, говорит, просто ко мне приводите этих людей. Я разберусь, я послушаю, что скажет Бог. Ну хорошо, приведу. Поймали там несколько человек, работали. Финики собирали. Привели их. Ну, как шутка, ну работают. Моисей, вот, как ты сказал, привели. 3 человек. Финики собирали. Что будем делать? Моисей был спокойный. И сказал тихо, забейте камнями до смерти. Моисей, да они просто финики собирают. Ну да, я понял. Делайте, что я говорю. Вот вам Ветхий Завет. Забери до смерти. Это было одобрение в каком смысле? Устанавливали законы Бога. Вот, очень жестоко. И Моисей говорил, Боже, что ты со мной делаешь? Кем я становлюсь? Я же становлюсь просто демоном. Я же врагом своих собственного народа становлюсь. А голос ему говорит, это Библия все описывает, голос ему говорит, Моисей, не пытайся спорить со мной, сопротивляться мне. Так же, как всадник использует коня, так и я использую тебя. Делай, что тебе говорят. Арон был другим. Арон любил людей, в отличие от Моисея, так сказать. И когда Моисей писал свои скрижали там, на горе, и люди стали сетовать, вернется ли он вообще, где наши деньги, куда он ушел, неизвестно, может, он вообще деньги все забрал от нашего племени. Люди, они простые. Арон подумал, да, нужно пойти на некоторые уступки. И он показал все деньги, которые у них были в общине. Открыл шатер. Золото, видимо, невидимо было, богатство было, ну, накопленное всем племени. И тогда он испугался, он понял, что совершил ошибку серьезную. У людей глаза разгорелись. И он понял, что теперь они деньги начнут делить. Это будет очень сложная ситуация. Сейчас будет кровь литься. Сказал, нет, стоп. Это на самом деле мы из него сделаем, из этого золота, божество. Золотой телец дается. Вот поклоняться ему, как божеству, всему богатству нашего племени. Это людей остановило, они сделали от лица и поклонялись все это время, и они пили вино, они танцевались с развратом. Глядя на это золото, у них чувства возбуждались, и Арон сделал добро, смотрите. Когда Моисей вернулся, он увидел, что его племя все разлагается. Он там обратился куда-то, людей этих поубивал, всех зачинщиков, опять же, все сурово. Вот два примера. Любовь к человеку, любовь к Богу. Несовместимые вещи, кажется. А что говорит Иисус Христос? Возлюби Бога. А как же я возлюблю? Он такой жестокий. Он не прощает ничего. И мне трудно, трудно, трудно. Вот Иисуса люблю, а к Богу мне трудно обращаться. Иисус все прощает. Так вот, связующий этих двух вещей, человек и Бог, любовь. Человек может быть могущественным, да, живя по законам Бога. Как Бог, буквально. Если мы можем жить по законам Бога, мы имеем такое же могущество духовное, божественное силы. Это гуна добродетели. То есть гуна добродетели, если о ней говорить, буквально сейчас, это не что иное, как принципы стандарты религии. Гуна страсти – это человеческий закон, а гуна невежества – это полная анархия. Что хочешь, то и делаешь. Что хочешь, ешь, что хочешь, говоришь, когда хочешь и что хочешь. Есть такой стиль жизни. Гуна страсти, она очень организована. Это цивилизация, это работа, это заводы, это фабрики, корпорации, секунды в секунду. Знаете, был в Швеции, видите, как работает там. Это трудно было представить нам, россиянам, что так вот такое вообще возможно. Насколько там точно работает вся система. Если вы заказываете там что-то по телефону и назначаете время, секунда в секунду это исполнится. Будете ждать не более 15 секунд. А если более, на вас подадут жалобы. Вот так работает. Дороги, вы в самолете летите, и надо, у вас больше трясет, чем на дорогах в Швеции. Вот это называется гуна страсти, хорошо организованная. Итак, это организация, деятельность, эффективность, так сказать. Но это при этом это недостатки гуна страсти. Разрушительные недостатки. Представьте, гуна страсти нужно делать быстро и качественно. Несмотря ни на что, нужно воплотить это. Страсть диктует это. Нужно это сделать. Я беру гвоздь. Пример. Нужно быстро бить в гвоздь в эту стену. Быстро, качественно сделать. Все хорошо. Я беру гвоздь, большую кувалду, чтобы это сделать быстро. Большой гвоздь я вбиваю, 2-3 удара я осуществил это задание. А с другой стороны отвалится кусок стены штукатурки. Вот это гуна страсти. Где-то мы создаем Кремли, там красивую какую-то архитектуру, а вокруг мы видим руины, заводы, что-то еще, какие-то недостатки. Машины создаем, пожалуйста, удобства, дороги, но выхлопные газы, пробки, видите, всегда сопровождаются недостатками гуна страсти. То есть любишь кататься, люби саночки возить, это гуна страсти. За все нужно платить в этой системе. Интересно, что сейчас применяют в западных корпорациях. Как они достигли такого успеха в организации? Очень эффективно работают. Выжимают, знаете, потрясающие экономические резервы находят. Один из приемов интересных. Современные психологи, они выяснили, благодаря, опять же, восточной философии, они выяснили, что человек, находясь в какой-то системе впервые, корпорации, организации, предприятии, он эффективен только 2 года. Максимально эффективен 2 года. Потому что он еще первый год боится, страх есть, он не знает эту систему, никого не знает. Он просто подчиняется и эффективно работает. 2-й год он уже начинает совершать усилия сознательно, чтобы как-то обрести какое-то уже положение значительное в этой системе. А уже на 3-й год начинает вступать в противоречие с этой системой, ведя какие-то недостатки, несовершенствования. Это наступает на 3-й год. Что они делают? Они каждые 2 года меняют этот состав людей. И очень эффективно. Как стать богатым? Ну, у вас есть фабрика, предприятие, хорошо. Меняйте людей, выкидывайте их на улицу, берите новые, и вы будете очень богаты. С одной стороны, большой успех, с другой стороны, есть недостатки. Много страданий. Это гуна страсти. Она порождает жадность, зависть, другие пороки. И гуна добродетели – это ограничение. Ограничение, что вот эти пороки не проявлялись. Не убивай, прелюбодействуй, не кради. Например, в Ведах вы не найдете такого свода заповедей, как в Библии. Почему? Сейчас мы объясним, почему. Ну, там тоже есть, но по-другому. В очень высоких книгах вообще этого нет ничего. скажем, странно. Нет таких требований. Но суть в том, я помню социалистические времена, вы заходите в магазин, и там всегда, практически в каждом магазине была табличка за спиной продавца. Помните? Будьте взаимовежливы, сказали знак. Что ругали страшный магазин. Ну, потому что товар там иногда некачественно продавали, или обвешивали, недовешивали, все смотрели на весы, знаете, вот так. И продавцы покупали так вот, смотрят внимательно на весы одновременно. Все под контролем было. Если там, и вот чуть-чуть, вот сразу там был скандал. Или за картошкой вы стоите, я тоже стоял в очередях за картошкой. Вам отвешивают 5 килограмм картошки, и там 2 килограмма земли вместо картошки. Так же. Ну, и люди поэтому вот в магазинах вот, вот таким удобным сидят. Поэтому табличка нужна была быть. Помни, нужно быть вежливым. Но сейчас вы не найдете нигде таких табличек, ни в одном магазине. Нет заповеди, смотрите. Почему? А потому что никто не грубит. Нет вообще такого случая. Теперь подумайте, для кого нужна заповедь «не убивай»? Для убийц. Верно? А для кого нужна заповедь «не прелюбодействуй»? Для распутников. «Не кради», кому нужно сказать? Варан. Вы же не будете говорить честному человеку. Вы же не будете говорить это человеку, который соблюдает все законы. В этом нет никакой необходимости на самом деле. Нужно понять, что если есть привязанность к греховной деятельности, тогда нужна заповедь. Если нет, заповедь не нужна. Вы свободный человек. Нет, для вас такого закона не существует, потому что вы ему следуете. Вот в чем свобода. А люди думают наоборот, если я не буду следовать закону, я стану свободным. Это ловушка, это обман, иллюзия. Ну, преступник тоже так думает. Если я закон не буду следовать, я буду делать, что хочу, и деньги там сворую. Но он в тюрьме заканчивает. Где же свобода? А свободные граждане, соблюдая закон государства, они на самом деле свободны. То есть свобода означает следование законам Вселенной, законам Бога. Отсюда это называется гуна добродетели. Мы его знаем как религия в этом мире. А ведь говорится, это гуна добродетели. Гуна страсти существует, обогащение. Гуна невежества это просто вот бесцельное существование. Так тоже можно такой стиль выбрать. Как в «Премудром пескаре» Салтыкова-Щедрина. Этот пескарь, знаете, он премудрый. Старый уже. Старее всех, самый древний вообще. Все весь пруд думают, ну надо же, как живет долго, а? Как ему удалось выжить? Кого-то тут уже щука сожрала, кого-то рыбак поймал. Это живет. В чем-то секрет должен быть. Пойдемте спросим. Собрались все рыбы в пруду, пошли к нему за советом. Вышел этот премудрый пескарь, покрытый тиной, старый, мудрый каждый такой пескарь. Ну как ты дожил до таких времен? Как тебе удается жить? Ты уже всех пережил. В чем секрет? Поднял плавник вверх и сказал, главное не высовываться. Это тамагуна называется. Мне главное не высовываться из своей квартиры, но оттуда иногда кричу, тот не прав, этого намыло, и спрячусь снова туда, там, за железными дверьми, за глазком. И это жизнь обывателя, который ждет, что когда уже будет лучше, но сам не может никакого вклада сделать. Как с одним таксистом мы когда-то разговаривались, и разговорились по дороге, он говорит, ну, скажи мне, ты там что-то знаешь, может быть, когда у нас будет лучше в стране? Была перестройка, трудная, непонятная судьба. Люди не знали, что будет дальше. А ты знаешь, скажи, что будет лучше. Нет? Я спрашиваю, а какого улучшения ты ждешь? Что ты конкретно понимаешь, как лучше? Ну, вот когда деньги дадут. И тогда я его спрашиваю, ему вопрос задаю. А как ты думаешь, вот, ты наблюдаешь жизнь, ты таксист, ты много людей видишь, ездишь по всему городу. Люди много делают хорошего сейчас другим. Ой, как он стал говорить, кого там вообще? Ой, каждый только себе, себе, себе. И там его трудно было остановить вообще. Но все-таки, когда он остановился, спросил его еще раз, так почему же ты думаешь, что будет улучшение, если так много плохого делается? Он очень удивился. Все было ясно. Но почему мы ждем улучшения, если мы ничего хорошего не делаем? Ну как, где же логика? Я думаю, ну, может быть, он сделает что-то хорошее, я получу благо. Или кто-то еще сделает хорошее. Нет, по законам кармы, что посеешь, что пожнешь. Это индивидуальный закон также. То есть, для того, чтобы быть счастливым, мне, я должен делать хорошие вещи. Как бы это требование для счастья. То есть, счастье нужно заработать, заслужить. Вот она судьба, смотрите. Чтобы быть несчастным, неуспешным, Ничего делать не надо вообще. Кто-то скажет, я вот ничего плохого не делаю. Почему люди меня не любят? А потому что ты ничего хорошего не делаешь. Ну, достаточно просто ничего плохого не делать. Вот я ничего же плохого. Просто сижу и ничего не делаю. Ни плохого, ни хорошего. Да, вот это уже деградация. Человек должен быть активным, но в добродетели. Такое требование. А это знание означает счастье. Счастливым и знающим. Два фактора. Вот где взяли эти две энергии. Вот он в чем проблема. Где же взять это счастье, где взять такое знание? Есть ли такое знание, которое сделает меня счастливым, и потом я наконец-то начну жить по этим законам счастья? Это веда называется. Веда означает знание. Знание законов счастливой жизни. То есть, как мы говорили, это математически точные законы. Что бы с нами ни происходило, это реакция на прошлые поступки. Любая вещь. Тогда мы спросим, хорошо, ну а дети рождаются? Больными? Или несчастный случай произойдет с ребенком? За что? Ведь что посеешь, что посеешь. Ну а что плохого? Он еще ничего плохого не успел сделать. Не так ли? Веды отвечают. Он сделал это в прошлом. В прошлой жизни. И в Евангелии это подтверждается в одном месте, косвенно. Есть как бы отклик на эту мысль. Что там? Говорит, ученики однажды подошли к Иисусу Христу и спросили его. А слепорожденный? Скажи нам, за какие грехи он страдает? За свои или за грехи своих родителей? Теперь подумайте, что за странный вопрос? Что за странный вопрос? Как можно спросить за свои грехи, если он с рождения слепой? Они знали, что он слепой с рождения. Почему же спрашивают, за свои он страдает или за чужие? Значит, они имеют в виду, что он когда-то совершил до рождения эти грехи. Это не раскрывается подробно, но вот такой вопрос не ставят. Иисус ответил по-другому, избегая вообще этих вещей. Потому что если он сказал за свои, его люди ненавидели. Я сказал за чужие, они бы ненавидели его родителей. Он сказал не за свои, не за чужие, а чтобы на нем милость Господа проявилась. То есть он внимание отвлек просто к милосердию. Не стал уточнять, за чьи точно грехи, иначе бы люди бы стали жестокими кому-то. То есть на вопрос говорит о том, что они имели в виду, что он мог совершить грехи сам, до рождения своего. Это реинкарнация называется. Этот закон описывается во всех ведах, в Одиссее, в Илиаде. Закон реинкарнации он есть. Повсюду он описывается. Ну, подробно он описывается в индийских ведах. Итак, карма и реинкарнация очень связаны. Все, что я сделаю в этой жизни, будет продолжением в следующей жизни. Или в этой жизни. Любой поступок подобен семечку. Ну, то есть вот, бросаем землю, поливаем водой. Не сразу прорастает и дает плод, видите, он должен вырасти, созреть, то есть цветы, там, фрукты, и в конце концов получаем плод. Дурной поступок, в конце будет горький плод. Хороший поступок, в конце будет сладкий плод. Поэтому две птицы сидят на этом дереве тела. Есть плоды разные, вкусные, невкусные, сладкие, кислые, горькие. Одна птица ест то горький плод, то сладкий плод на дереве этого тела. То есть пожинает плоды своей кармы. Другая птица не ест ни того, ни другого, просто наблюдает, дозволяет, санкционирует. И говорит этой птице, когда она ест горький плод, не страдай так сильно. Это временно. Потерпи просто. Это временно, это пройдет. И когда эта птица клюет сладкий плод, эта птица говорит, не радуйся слишком, не привязывайся к этому сладкому вкусу. Этот плод тоже временный. Это наша совесть. Есть как бы две личности в этом теле. Я сам и есть Бог в сердце человека. Это совесть или проявление параматмы, сверхдуши. То есть веды это описывают научно. Сарвасти чахам хридиса невишта матасмитим гьянам боханам ча. Буквально даются признаки присутствия сверхсознания в каждом человеке. То есть вселенского сознания. Мы связаны со Вселенной. Каждая машина работает под управлением. Но скажите честно, вы же не управляете этим телом. Просто используйте это тело. Мы его используем, но мы не управляем этим телом. Если мы заболеем, мы что можем сделать? Бывают неизлечимые болезни. Или ногу сломали. Или, может быть, мне не нравится мое собственное лицо, я бы хотел быть красивее. Ну что я могу поделать? Я такой. Я же не управляю процессами в теле. Я ем пищу, но я не знаю, как она переваривается. Я могу от врачей это узнать, но сам я этого не делаю. Я не знаю, сколько там нужно кислоты выбросить туда, сколько температуру разогреть. Я этим не занимаюсь. Я просто ем и наслаждаюсь. То есть эта машина находится не под моим управлением, но я ее использую, пользуюсь этой машиной. А кто же управляет такой машиной? Еще вы видели такие примеры, где есть машина, которая работает без управляющего? Есть такой опыт у кого-то? Что она работала без управляющего? Такого опыта не существует. Также эта машина – тело. Есть много других форм жизни тел тоже. Есть Вселенная тоже, как тело. Все нуждается в управлении. Есть сверхразум. То есть Веда утверждает, что сверхразум есть, он находится в сердце человека, в сердце живого существа, каждого живого существа и в каждом ядре атома. Атомная энергия тоже находится под управлением. Если бы она не была под управлением, что бы случилось с нами сейчас? Мы бы все сгорели давно. Сколько ядерной энергии в этой бутылке воды? Если ее отсюда сейчас вывести, этого города здесь не будет. Килограмм вещества достаточно, чтобы два таких, как город Южно-Сахалинск, не существовало. Сгорели. Вот столько энергии ядерной в веществе. Они считают, что это, ученые могут считать, что это самая могучая энергия. Но вопрос. Какая сила удерживает ее в воде? Или в земле? Или в других элементах природы? Есть еще более высокая сила. Ну, сверхсознание, сверхразум. Которому подчиняется. Моему разуму тоже что-то подчиняется. Могу себе приказать что-то и сделать. Видите, разум управляет поступками, речью, мыслями. Если можете управлять мыслью, все, достигаете чего хотите. Например, пример трансформации. Я это собственными глазами видел. Здесь же, на Сахалине, только в Ахе, когда я учился в школе. Я закончил школу на Сахалине в Ахе. В 16 лет я уехал из дома, учился дальше, и так я жил самостоятельно. А потом уехал в Петербург, так и живу там. И вот приехал к нам Любавин. Не знаю, люди моего поколения помнят его. Я не был уже сахалинский. Это великий гипнотизер. Он представления всякие показывал людям по тем временам. Это было какое-то чудо. Невероятное толпы людей приходило в вот эти большие залы. На сцене он делал, потрясал воображение, каталитические мосты. Люди вот так вот выгибались на двух там ножках стульев. Мосты делали. Он там садился сверху 120 килограмм, раскачивался. Это что-то было такое. Концерты, шоу такие. Потом дети там у него были, то есть юноши, девушки, они стали с детьми, и все что угодно было. Но мой друг оказался внушаемым больше всех. Он сказал, что это редкий случай, потом я покажу интересную вещь, если получится. Это зависит от глубины сна, именно от способности вот усыплять. Мой друг очень хорошо засыпал, в глубочайший гипноз погружался. И ему дали луковицу. Очищенную луковицу. Ну, север Сахалина, знаете, там эти фрукты были в диковинку. И гипнотизер сказал ему, это яблоко. Можешь есть. Вот как только сказали, можно есть вот это яблоко, он сразу по луковице откусил мгновенно. И стал переживать. Ну, его друзья стали хохотать над ним. Мальчишки. Сейчас он накормит луковицы. При этом Любавин стал говорить в микрофон публике. Если тут есть родители, родственники, друзья, не беспокойтесь, ничего плохого не будет с ним. То есть он не лук ест, но ест яблоко на самом деле. Вы увидите, что в его крови как раз вот вещества яблочной кислоты накопятся. Лука не будет. И мы даже почувствовали близко запах яблока от него. Откуда взялись яблоки? Он же ел луковицу. Другой пример. Семечко лимона. Кладете в землю, поливаете водой. Вырастает лимон, там лимонная кислота. Откуда? Тот же вопрос. Вы же не поливали лимон кислотой? Трансформировала одно воду и землю в лимонную кислоту. Алхимия. Кто это сделал? Живое существо. А кто сделал из луковицы яблоко? Его ум. Он думал очень глубоко, что это яблоко. Вот и все. Все, что он мог сделать. Это вопрос веры, оказывается. Как я говорил, если верите, скажете, горе, иди сюда, она может подойти. Видите, какая силища в уме. Сила ума. Сейчас уже известно, есть формула любви, например. Тот, кто влюбляется, человек, он вырабатывает в кровь наркотик. Сам. И ходит, как наркоман, счастливый. С утра до вечера. Все только подумать ему о своем объекте любви, и он счастлив. Все. Такая эйфория. И его же колотит всего от этого наркотика. А испугался — адреналин, другой наркотик. А если он завидует — яд в крови. Откуда? Собственный яд. Страдает он, скажет, от собственного яда, не от кого-то еще. Алхимия. Мы сами создали свои это тело, эти болезни. Мы разучились думать позитивно. Проэкспериментируйте. Какой у нас ум? Кто-то берет вот этот мусор в моей руке. А это мусор означает что-то противное, отвратительное. Слова ужасные, гадкие слова. Вот мусор вот этот. И он берет наш ум и забрасывает через уши. И говорит про нас вот эту вот гадость. Сколько это будет храниться? Всю жизнь. Я не могу избавиться от этого. И когда умираю, говорю, я тебя и на том свете достану. Я тебя не прощу. Такая силища вот это вот осквернение. А представьте теперь, а если я это брошу в огонь, что произойдет? Ничего. В пепел все обратится, ничего не останется. Вот такой должен быть ум человека. Верно. А тут еще другой пример. Лотос. Лотос вы возьмете вот так, проэкспериментируете. Вот, вас спрашивают лотос, я не знаю, но вот в Приморье растут. В грязь, в грязную воду, прям жидкую грязь, опускаете его. Держите, вытаскиваете, все скатывается чистый. Вот это называется ум. Чистый ум. Вот это йога. Если у нас чистый ум, мы счастливы. Вот она судьба человека. Должны быть счастливы сейчас, а не потом, в будущем. Потом в будущем означает это гуна страсти. Вот когда я заработаю деньги, я буду счастлив. Когда я куплю такой дом, я буду счастлив. Когда женюсь на этой женщине, буду счастлив в будущем. Такой человек, если спросить его, кто ты сейчас, скажет, я буду миллионером. А сейчас ты кто? Нет, я буду миллионером. Сейчас всегда у него какой-то вот не очень, а в будущем у него всегда светлое. Мы проводили такие как бы легкие эксперименты, когда много в залах людей собирается, если мы спрашиваем, кто-нибудь счастлив из вас сейчас? Вот. Можно сказать, что он полностью счастлив вообще в жизни. Никто не реагирует, люди пассивно сидят, так сказать, злятся на этот вопрос вообще. Обычно раздражительно воспринимают такие вот вопросы. То есть, причем если там молодые сидят люди, молодожены такие, или жених не встанет, они поднимают руки оба, так в обнимку сидят. Он смотрит на зал. Никто не поддержит, они опускают руки. Не уверен. Тогда мы спрашиваем, другой вопрос задаем. Ладно, не отреагировали никак. А кто будет счастлив из вас? И все под руки поднимают. Все верят. То есть в будущем. Если вы к науке обратитесь, скажете, в будущем будет все прекрасно. Не беспокойтесь сейчас. Сейчас можете страдать, умирать, но в будущем потом мы вас воскресим вообще, нет проблем. Наука такая стала. Нас так учили. Мы верили в будущее. Но в настоящий момент всегда был проблематичным, на самом деле. Гуна благости. Мы живем всегда в настоящем. Вот наука, жить в настоящем, самое сложное. Как это в настоящем быть счастливым? Откуда, где вообще? Где причина этого всего? Я не вижу причин сейчас быть счастливым. Сижу на жестком стуле, допустим. В помещении, которое мне прохладно, не нравится, допустим. Лектору нужно усилия слушать, да еще и соглашаться нужно уметь, а я не все принимаю. У меня много противоречий, там в боку кольнуло, там в животе бурлит или голод чувствует. Если присмотреться к ситуации, какие причины мы чувствуем вообще? Нет никаких причин. Да и вообще в семье у меня не лады. Я пришел узнать как раз об этом конкретно. Что мне делать с моим родственником? Или в семье с сыном не могу справиться? А мне тут какие-то философии читают, которые я вообще не могу применить в жизни. Итак, у меня внутри куча проблем и недовольства. Поэтому нет причин. Если человек радуется без причины, то это признак дурачим. Так мы слышим. А что же он радуется? Плакать надо, верно? Ну, Нарбека, вы знаете? Да. Он учил людей улыбаться. Просто улыбаться. Оказалось, трудное дело.
Да.
А что, говорит, я дурак, что ли, улыбаться? Как мне люди посмотрят, что буду ходить, всем улыбаться постоянно. Мне кажется. Вот когда я злюсь на всех, это нормально, люди нормально поймут меня все. Все живут как в собачьем мире, и это нормально, если я злюсь, гавкаю, это в порядке. Но если я буду улыбаться, ну это что, идиотская улыбка, что ли, искусственная. И говорит, его первая попытка улыбаться была именно вот такая, идиотская. Когда смотрел себе в зеркало, как он улыбается, думал, кошмар. Но когда он стал применять этот метод позитивного мышления, вот этих улыбок, вот этого счастья, у стариков зубы новые отрастали вообще. Слышно это? То есть нам не хватает позитивного ума, счастья не хватает. Люди хотят мир улучшить, знаете, все. Вот по всей городам, куда не приезжаю, все хотят улучшить мир. Ну хорошо. Утром я выхожу гулять, я медитирую по утрам, и вот на прогулке могу это делать. рано утром, потом приходит время, когда начинаются рабочие часы. То есть люди начинают выбегать из их подъездов, там кто в машинах, кто куда, кто бегом, там, и на работу нужно бежать. Двери хлопают, сигареты закуриваются, на бегу там, люди бегут. И что я вижу на лицах? Угрюмый народ, недовольный народ. Не видел ни одного человека, чтобы с утра он вылетел с подъезда радостной станцией. Ура, на работу! Да будет на пробу, там дается вот все. Но вот надо бежать, опаздываю всегда. Не хочу, поэтому опаздываю. Не то, что я раньше за час прихожу и жду, когда же начнется работа. Ну, я уже устал без работы целую ночь. Соскучился. Вы не увидите такого, нет. Миллионы страдающих людей, вообще недовольных, идут на работу улучшать мир. Как это возможно? Сначала нужно улучшить самого себя. Если вы хотите сделать счастливыми других, вы должны передать это счастье от себя. Откуда вы возьмете? Не так, что просто деньги показывают, а люди счастливы. Это возбуждение ума называется. Это не счастье, нет, это возбуждение ума. Это предвкушение счастья. Вот если будут у меня такие деньги, я буду счастлив. Но это не счастье еще. Нет. Дело, это иллюзия. Образ, мираж счастья. Итак, в уме есть воображаемое счастье. Манилов, знаете, сидит он после ужина сытного или обеда у камина. И говорит, а что, Дуняша? Не знаю, Дуняша, может, Дуняша. Но Манилов это говорит. А что, Дуняша? Они построят нам мост прямо из нашей деревни, да прямо в Санкт-Петербург. Вот такой, значит, придумать, кто, другой, третий, он выдумал, и счастлив таким мыслям. Он говорит своему ребенку, ты у меня будешь великим человеком, будешь богатым человеком, красивым, ты получишь образование, программирует его. Но это лишь иллюзия. Ребенок вспоминает, тот отец говорил то-то, то-то, то-то. А на самом деле, Толстой, знаете, что говорил? Толстой сказал это. Он говорил, такие же примерные вещи, только не так научные. Такой науки еще не было в то время. Не раскрыто было. Он говорит, что в детстве меня учили, в какой руке держать вилку, в какой нож, в какую ложку, когда мыть руки нужно. И что же, говорит Толстой. Но нет, это не принесло счастья. Он просто выражался. И когда появились первые поезда, Толстой спросил, а вы делаете поезда, чтобы ездить куда? И никто не мог ответить. Что это Толстой спрашивал, а не автомеханик. Который может сказать, а я еду просто в соседний город. И он поймет. Толстой нет, он ждал другого ответа. И люди не могли ответить на вопрос. А аэропланы строить, чтобы летать? Зачем? Никто не мог ответить на вопрос. Никто не мог ответить на вопрос. Да и никто не собирался отвечать, да вы что? Зачем еще думать об этом? Аэропланы, зачем я о чем-то еще думать? Поезда, о чем еще нужно думать? Деньги есть. Не надо ни о чем думать. Теперь есть как раз нужно наслаждаться жизнью. Желание наслаждаться жизнью, жить ради этого, значит тамос. Я вам сейчас скажу, что такое тамос, как он разрушитель. Если, давайте, дадим установку сейчас, своему уму. Смысл жизни – наслаждение чувств. Язык, желудок, гениталии должны наслаждаться. Жизнь-то одна. Нужно брать как можно больше, а потом какая разница, что будет. Меня уже нет. Вот она философия. Итак, исследуя такую установку, то тогда мой вопрос. Если мы живем ради наслаждения, зачем жениться? Брак – это бремя. Это тяжелый труд, это исполнение долга, испытание детей и прочее. А я говорю, наслаждаться – это выше цель, чем просто бремя тянуть какое-то. Хомут какой-то тащить всю жизнь. Тогда думаю, а зачем еще брак не нужен? Если молоко можно купить на рынке, зачем держать корову? Что, женщин мало, что ли, для наслаждения? Зачем семью содержать? На Западе люди так начинают думать. Семья вообще не нужна. Нет, это не так важно. Важно наслаждаться жизнью. Следующий шаг какой? Если мы говорим о наслаждении, идти дальше, как же лучше, лучше наслаждаться, то вообще женщины не нужны. Мужчины. Не нужны женщины. И женщины, мужчины тоже не нужны. Потому что как наслаждаться лучше? Женщина лучше понимает женщину, а мужчина лучше понимает мужчину в этом плане. Подумайте правильно, вот какие тенденции. Это же не просто выдумки, это примеры мы сейчас приводим. Вот эта концепция в уме. Чувственное наслаждение, они ведут этим путем. Человек, это выбор, это судьба. Смотрите, пошли туда. Отсюда идут однополые браки и все остальное. Вот это вся грязь и все остальное. Это концепция, концепция. Я должен наслаждаться. Это главная концепция. А что говорит Веды, кто должен наслаждаться первый? Всевышний. Желудок творения должен. Желудок наслаждаться должен первый. в этом теле желудок, он пассивен. Он же не работает. Работают ноги, руки, голова очень много работает. Дурная голова, она гам покой вообще не дает. Такие пословицы. А желудок он просто ест, наслаждается. Но где справедливость? Голова так об этом задумалась. Обратилась к рукам, ногам и спросила. Ну посмотрите, что творится. Несправедливость. Вы работаете тяжело ноги, я вижу, как вы целый день бегаете туда-сюда. Руки сколько труда вкладывают. Я думаю, днем и ночью, даже во сне. А этот негодяй безмозглый. Мозгов нет у него, ничего. Просто ест и все наслаждается жизнью. Все, отныне решаем. Решение совета таково, он больше пищи получать не будет этот желудок. Вы сами принёс пищу, сами наслаждаться, первый год. И тут началось. Приготовили они пир хороший. Ноги в компот, теплый. Можно подливать вот эту кипяточку еще. Руки в лапшу погрузили. На голову горячие лепешки положили. Как приятно. Все пахнет, все, кажется, есть. Через 2-3 дня тело лежит на полу плашмя. В лапше, в компоте, в этих же лепешках. Пища не проникает внутрь, смотрите. Не дает силы, не трансформируется, нет процесса. Тогда голова поумнела, сказала, может быть, что-то туда бросить все-таки в желудок. А? Может быть, его не забывать, может, не бежаться на него. И как только пища падает в желудок, все тело наслаждается автоматически. Кто должен первый наслаждаться? В этом весь вопрос. Знаете, есть такой закон в деревнях старых, сейчас такого закона, к сожалению, нет. Отец должен первый взять ложку и попробовать пищу. Это не случайно. Старший имеет первый. А кто самый? Смотрите, какой смысл в этом. Если до конца дойти, мы придем к высшему разуму. Значит, любая пища сначала предлагается Богу, а потом человек появляется. В Ведах так и написано. Если ты ешь пищу, не предлагая Богу, ешь один грех, болезни ешь свои. А предлагаешь Богу, очищаешься от этих грехов. Освященная пища. Вот в семье вот эта освященная пища меняет судьбу полностью. Уже один этот фактор очень силен, чтобы изменить судьбу на 90%. Если вы едите только освященную пищу. Это один из примеров, то, что веды предлагают. Практическое применение. Мы же хотим судьбу свою изменить. Улучшить имеется в виду. Кроме того, хорошие вещи в нашей судьбе, они тоже ли это причина деградации? Как мы сказали, именно благими намерениями дорога в ад выращивается. Откуда берутся плохие вещи? Из хороших. Приведем пример сегодня утренний. Человек пошел там где-то, в туалет, в поле, и испражнился. Посмотрел назад, ужасно. Ну, отвратительно. Запах невероятный. Форма, цвет ужасный. И у него отвращение такое на лице появляется. Эти бедные испражнения отвечают ему, а что ты так смотришь на меня с таким отвращением? Еще вчера мы были хорошими фруктами, хлебом, пообщались с тобой всю одну ночь, смотри, во что он превратился. Это пример только, хорошие вещи можно трансформировать в плохие. А наша задача, плохие вещи, хорошие превращать. Как история Будды, она очень ярка в этом плане, как его учение, суть его учения. Там тоже есть такая ценность, очень хорошая, большая ценность, глубокая. Ведь Будда, он был отравлен. Он не умер собственной естественной смертью, он был отравлен. Его отравил один человек, бедный, который даже не планировал. Он хотел Будду пригласить на обед и накормить его. Для чего? Чтобы получить благословение его. Он очень верил в Будду, любил его. Но он думал, такой бедный человек, как я, вообще не заслуживает такого внимания, конечно. Но я очень хотел бы это. Накормить его хотя бы раз в жизни. И он очень рано-рано пришел к Будде. Там где-то под деревом там жили. Этот бедняк пришел еще ночью. И сидел тихонько около Будды, невдалеке ждал, когда он проснется, чтобы быть первым просителем. Потому что Будда никому не отказывал, на самом деле. Но человек решился на такой шаг. Он сидел всю ночь, и утром Будда, как только проснулся, увидел его бедняка. Ты что хочешь? Хочу пригласить тебя на обед сегодня. Я приду, все хорошо. И он припрыжку счастливо убежал, но сейчас я сделаю пир настоящий. Но он бедный человек. Денег на пир нет. Но я сделаю так, я сделаю пир бедняка, достойный короля. Вы видите, что-то дешевое, но вкусное очень. И все, это источник. Он пошел в лес, собрал грибы. Грибные блюда очень вкусные. Это не стоит никаких денег вообще. И приготовил блюдо из грибов. Но он не знал одну вещь, забыл одну вещь. Из этого счастья он в эйфории забыл одну вещь важную. Что в это время года эти грибы ядовиты. В это время года их нельзя было собирать. Он привел вкусное блюдо. И даже не попробовал, что первый Будда попробует. И он ждал, и Будда пришел. Все был прием, потрясающие слова, отношения, сидение, все соответствовало. Столько любви этот человек дал Будде, проявил. И стал кормить его грибами. Будда взял, попробовал и понял чистейший яд, горечь. Но такая любовь, Будда не мог отказать. Он ел эти грибы и думал, если я что-то оставлю, не доем. Человек доест эти остатки, несомненно. Он как раз этого и ждет. И он отравит свое блюдо. Будда съел все блюдо целиком, ничего не оставил, все вылезло. Сказал спасибо, такой встречи я редко где вообще получал такого отношения. И ушел обратно. Я забыл сказать одну вещь, что после этого бедняка-просителя приехал царь туда, со свитой. И сказал то же самое, приходи ко мне на обед. Но Будда сказал, я уже приглашен на обед к этому бедняку. И не могу прийти сегодня к тебе, но к тебе придут мои ученики. Все ученики были все на царском пире. А Будда один у бедняка. Когда ученики вернулись с царского пира, они говорили, что Будда лежит. Будда никогда не лежал днем. Это противоестественно йоге, лежать днем. Лежит, и он, кажется, страдает. Что случилось, учитель? Да, тут грибы, они ядовитые, которые ел на обеде. Ученики испугались и сильно разгневались на этого человека. Они позвали врача. Врач немедленно пришел, взял пульс, там, посмотрел в глаза и сказал, уже поздно, дорогие мои. Я дошел в кровь. Мы не можем с помощью рвоты очистить даже. Все, в крови уже, все это проблема. И тогда ученики стали в голос проклинать этого бедняка. Этот негодяй убил Будду. Этот бедный, этот глупый, этот человек вообще. И они сказали, нужно проклясть этого человека. Они имели силу проклинать. Но Будда сказал, вы не имеете права проклинать этого человека. Это необычный человек. Знаете, это необычный. Первый человек, который меня накормил в этом мире, была моя мать. А он последний, кто накормил меня. Он кормил с любовью. Ученики говорили, нет, он убил Будду, мы проклянем его. Он стал очень строгим. Поднял палец в сердце, замолчали. Сказал, вы не поняли моего учения, дорогие. Все еще больше расстроились. Вы не понимаете моего учения. Будди дадут яд, но из него зайдет только любовь. Простая формула, но очень трудно выполнить. Это понятно любому ребенку, но очень трудно выполнить. В течение жизни это трудно осуществлять, но это высокая судьба, высокий уровень. То, к чему призывают именно духовные люди. Вот так жить в этом мире научились. Что жить по законам кармы означает по законам тюрьмы. Что такое карма? Например, у нас есть дети. Ну и что в этом хорошего с точки зрения закона кармы? Дети – это те люди в прошлой жизни, которым мы задолжали большие деньги. Они рождаются у нас, и мы платим за образование, за питание, за одежду, всю жизнь расплачиваться. Вот и вся карма, вот и все наши дети. Вот такой вот сухой закон, тюремный просто. Скажем, ничего себе точка зрения. А бывают дети наши враги, которые рождаются и нам причиняют страдания до конца своих дней. Один молодой человек однажды пришел ко мне и сказал, вы знаете, ну он такой веселый, красивый, знаете, ловелас, он молодой, такой распущенный. И вдруг он стал серьезным наедине и сказал одну вещь. Вы, говорит, не знаете, как я страдаю на самом деле в этой жизни? Ты страдаешь? Подумал. Да мне кажется, у него нет никаких критерий даже нравственности у этого человека. Как он может страдать? Даже совести, похоже, у меня нет. Он был циничным и прочее. Вдруг он стал серьезным и сказал, я на самом деле сильно страдаю в этой жизни. Почему? Что? В чем твои страдания? Ты молодой, что ты пережил такое? Я такой негодяй, он сказал мне серьезно, что из-за меня повесился мой отец. Это часть его жизни. Смотрите, какая карма. Кто это родился? Это родился враг с прошлой жизни, который мстит его. Ничего себе, скажем, вот это вы представление даете о семье. Что же делать? Примите формулу Будды, тогда это придет смысл. Вложите туда любовь, вот тогда это имеет смысл. Зачем нам семья без любви? Зачем на работу без любви? Зачем жизнь без этой энергии? Она бессмысленна. В чем же ее смысл? Смысл? Если мы направим любовь на человека, мы все падем, говорят веды. Мы все деградируем. Ради человека мы сможем убивать другого человека. Ради своей нации убивать другую нацию. Это все продиктовано именно любовью к миру, к народу, к человеку. Ради пропитания человека будем перерезать глотки животным миллионам каждый день. Бой не открывает. Хотя в ведах это запрещено. Однозначно. Потому что это причина войн и проблемы, болезни и несчастья всех. Насилиями. Любые формы насилия запрещены на высоком уровне. Итак, из-за любви, вот этой ограниченной любви, мы совершаем много насилия другим людям. Поэтому сначала нужно любовь направить на Бога. И понять, что все его частички, а потом уже любить человека и все остальное. Тогда человек не падает. Значит, даже в семье мы утрачиваем любовь друг к другу. Вот ту свежую, ту чистую любовь. Привязанность остается, общие дела остаются, общие дети остаются. Да, может быть, даже симпатия остается, но вот того чувства. Нет. Утрачивается чувство. Какая-то в этом есть несправедливость. А как же, они жили счастливо, всю жизнь умерли в один день. Но это же великая наука, мы сказали. Сохранить любовь не так просто. Кстати говоря, слово «сохранить любовь» неправильно. Ее нельзя хранить. Ее нельзя бальзамировать. Она превратится в труп. Ее как раз нужно на свободу расширять. На Востоке говорят так. Хочешь проверить, твой голубь или не твой голубь, отпусти на свободу его. Вернется он твой. А не вернется, никогда твоим и не был. Любовь свободна. Начинается любовь с чувства собственности. Ты мой, ты моя. А означает, туда не ходи, туда не смотри, делай, что я говорю. И уже через месяц это надоедает, медовый месяц заканчивается. Нет, погоди, я свободный человек. И в ведах интересно утверждается о мужчинах, что мужчина, он более по своей природе независим от материи, чем женщина. Значит, более зависим. Если хотите, мы завтра об этом поговорим более подробно. Мужчинах и женщинах. Об этой совместной судьбе. И мужчина по своей природе имеет право идти куда хочет и когда хочет. И возвращаться, когда пожелает домой. Как, дорогие женщины, нравится такая перспектива? Муж, когда хочет, идет и куда хочет, возвращается, когда хочет. Конечно, нет. Потому что куда он пойдет? Я знаю, куда он пойдет, верно же? То есть, тот мужчина, который не контролирует чувства, не имеет права пользоваться этой привилегией. Вот в чем проблема. Что человек чувства не контролирует. Он идет налево куда-то. И направо иногда ходит куда-то. Потому что жена не пускает его, вот и все. Вот и вся причина. И он теряет свободу. Почему? Из-за греховных наклонностей это происходит. Так, где же наша свобода? В чем наша свобода? Не при любодействии, будешь свободен. Люби Бога, и ничего плохого в этой жизни с тобой никогда не случится вообще. Такое добро, зло никогда не одолеет. Ты будешь под защитой вселенских законов. Какие проблемы? Тебя будет вести на каждом шагу. Законы везения. Везение – это не случайность, это закон. Мы сегодня утром об этом говорим. Везет же дуракам, говорит. Это не случается, это закон. А дураки – те, кто просто лишены чувства выгоды в глазах материалистов. Вот им-то как раз и везет. Мы же не говорим, дерево стоит на одном месте сотни лет. И как-то же выжило, смотрите, оно же не работает, не бегает, то есть за пищей. Как-то же оно живет, повезло же его дерево. Нет, это закон. Питон не бегает по лесу, сломя голову за пищей. Или бегущего питона, несущегося по лесу. Он почти не двигается. Пища приходит и сама. Повезло? Слишком толстый для того, чтобы говорить, что он повезло. Но такую питань, знаете, что на одном везении так закон существует. Везение означает, что вы сосредоточены на высшей цели так, что все остальные энергии помогают вам. Мир, природа сотрудничает с вами. Это закон везения. Мы же этого хотим. Выйти и просто, чтобы все получалось так, как он не хочет, чтобы помогало мне окружение. И погода помогала мне, и люди помогали мне, и обстоятельства помогали мне. А мне приходится бороться и с людьми, и с обстоятельствами, чтобы расталкивать локтями, чтобы чего-то достичь. Почему мне так не везет? А потому, что я не живу по закону везения. А по законам собственных независимых желаний. Поэтому я борюсь. Смотрите, нужно ли бороться за место в социуме, за позицию слуги? Видели такое? Боролся за позицию службы. Скажем, давайте установку. Мы все с вами слуги. И все, и борьба прекращается. А теперь другая установка. Мы все с вами господа. Теперь нужно выяснить, кто же главный господин. Да? Начнется борьба за диктат. Вот эта установка, это говорится, самая порочная. Я хозяин этого мира. Я господин, наслаждающийся и господствующий в этом мире. Управляющийся. Нет, нужно признать, что есть уже управляющий разум и сотрудничество в духе служения. И это гармония. Никаких препятствий на пути нет. Ну, сравните, слон. Такой большой и сильный ходит в реку, река его сразу смывает, носит. Маленькая рыба плавает куда хочет. Свободно. Она умеет жить в этой стихии. А слон такой сильный, смотрите, слабее рыбки. Оказался. Итак, сильные миры сего, они проявляются на какое-то время, а потом о них никто не вспомнит. А кто самый известный в этом мире за последние 2000 лет? Самый смиренный, скромный Иисус Христос. О нем люди почему-то забывают. Даже не верят в него, все равно не забывают. Многие не верят в него, как в реально существующую личность. Да, на всякий случай там помолится. Ну, я не знаю, был он там или нет. Но на всякий случай сделает то, что надо. Не забывают. Почему? То, что описано о нем, незабываемо. Теперь вопрос. Могло ли случиться то, что написано, без героя главного? Как это возможно? Выдумка так не работает глубоко. Это был явно какой-то пример. Ницше сказал, я допускаю эту мысль, что такая личность, как Иисус Христос, существовала. Он сказал тогда, когда атеизм стал очень модным. Поэтому люди были сбиты с толку. Ницше давал материальное понимание вещей. Тут он вдруг заявляет, что я не отрицаю этого. Я допускаю, что мог такой человек существовать, как Иисус Христос. Но, я честно признаюсь, я таких людей никогда не видел. Никогда не видел. Отсюда эта идея была Супермена у Гитлера, от Ницше. Они представили Иисуса Христа как Супермена. Это извращенное понимание. Ну да, он сверхчеловек, но Супермен, вот эта идея Супермена, она прямо противоположная тому, что имел в виду Иисус Христос. Он говорил о смирении. Ударили по правой щеке и поставили, вот в чем был Супермен. Вот что такое на самом деле Супермен. А сейчас только Супермен, который может сразу вот просто, знаете, вот подойти и сломать челюсти и все. Или выстрелить. Запросто, легко. Супермен. Сразу в морду дать, то, что тебе не нравится. Это крутой называется парень. А еще есть крутые женщины. Вот раздеться где угодно, догола. Прямо на улице. Ну, крутая женщина. Вот это прямо противоположное пониманию вообще писания. Крутизна вот это супер, сверх. То есть, когда вы освобождаете пороки в обществе, не думайте, что это свобода. Не, мы выпускаем зверя на свободу. Это не свобода. Грех нельзя освобождать. Регулировать нужно эти привычки. Да, вот тогда будет какая-то гармония. То есть какие-то желания, мы хотим наслаждаться жизнью. Хорошо, но нужно это отрегулировать цивилизованно. Как соль. Вы же не можете солить пищу бесконечно. Много плохо и мало тоже плохо, а столько нужно, будет вкусно, хорошо. Также эти чувственные желания, их нужно отрегулировать так, чтобы они были гармоничны. Что это называется? Здоровый образ жизни называется. Вот он критерий. Живите здоровым образом жизни, думайте хорошо, пищу самую чистую принимайте. Омывайтесь каждый день, одевайте чистые одежды, говорите хорошие слова, думайте об абсолютно истине. Вот он человек. Это сатва называется. Живите в знании других словами. И тогда зло не одолеет такого человека. Как оно одолеет? Его распяли, и Понтий Пилат понял, что он проиграл. И все поняли, что вот именно так все и произошло. Это его план был, собственно. Они все были просто инструментами в руках, а вел их вокруг пальцев всех, когда пошел на крест, что знал, что делать. А они были ограничены тупицами. Сравнение с ним. Видите, какие планы? Никому-то в голову не придет, что человек может пожертвовать жизнью ради какой-то высшей цели. Вот так вот полностью. Ради кого, Боже мой? Ради греховных людей, смотрите, может быть. Как это делается вообще? Вот это называется карма, то есть а-карма. Когда мы действуем в служении Богу, это называется а-карма. А-частичка означает нет кармы, разрушает карму. Хотим избавиться от кармы, служите Богу. Такое правило. Хоть что-то уже не сделайте бескорыстно. У людей есть какие-то проблемы, страдания. Хоть кому-то что-то бескорыстно сделайте в жизни. И вы увидите, вот это и будет нашей жизнью настоящей. Все остальное мы просто не вспомним. Момент смерти нет. Ценности там изменятся. Ну как, мы видим, богатые люди живут. Дома хорошие у них, потом заборы. Вайс с колючей проволокой, с видеоаппаратурой, обозрением. Собака там, медицинская будка тоже. Двери железные, такие замки, знаете, во все стороны. Так, и по всему периметру замки, железные, стальные двери, решетки на окнах, глазок двери, сейф, ружье, тюрьма. И он смотрит, кто там пришел вообще, кто там прошел. Кто, куда он полез, там и моя машина стоит вообще. Даже ночью он поднимается, там все ли в порядке вообще. Ружье, он не уверен, знаете, он очень беспокоен за эту ситуацию. Он может думать, я, у меня деньги, у меня там дом, у меня семья, у меня работа, у меня успех, а эти вот попрошайки тут, правда, вот мешают мне, тут ходят тут, посюда эти люди ленивые. Хорошо. Ценности искать, накопил. Но вдруг какой-то один момент, буквально это секунда, вот так вот, раз, и он умер. И что потом? Потом он видит все это с другой точки зрения уже, с тонкого тела. За одно мгновение он теряет дом, сейф, стены, заборы, работу, все деньги, свою венчесель, своих друзей. А что он берет с собой? Веда говорит, а жадность берет с собой. Вот это да. Неожиданно какая вещь. Все переворачивается, ценности вверх дном буквально. Жадность остается с ним. А все, что он накопил, остается здесь. Вот такие превратности судьбы. Судьба злодей, как говорится иногда. Обманывает человека. Нельзя играть в азартные игры с судьбой. Нельзя иметь чувство выгоды по отношению к судьбе. Это ужасная идея на самом деле. Это так же, как с судьей. Преступник вступает в сговор, да? Я тебе заплачу, ты мне просто освободи. Такое надо делать. Но с судьбой такое не получится. Неподкупная энергия существует. Законы Вселенной неподкупны. Карма. Вот даже если грешник молится, наконец, Богу. Говорит, ой, так страдаю, я признаю, что я виновен, но прости меня. И страдания не сразу пройдут. Нет. Он сначала страдает, а потом получит ответ. Так же, как человек совершил преступление в тюрьму. А в тюрьме он говорит, да, я признаю, я совершил преступление. Да, ну тогда сиди свой срок, а потом будешь. Но бывает и раньше освобождают, конечно. Амнистия тоже может быть, это исключение, но бывает. Но в принципе закон понятен. Мы должны получить от начала до конца реакции за свои поступки. Хорошие, плохие, чередуются. Поэтому люди время от времени становятся религиозными, потом атеистами. Религиозными. Когда им плохо очень, большинство начинает обращаться к Богу. Выхода нет. Когда им хорошо, снова забывают о Боге. Плохо, снова обращаются к Богу. Хорошо, снова забывают о Боге. То атеист, то верующий, то атеист. Это гуны меняются. То сатва-гуна. То есть какой-то реальность видит. Видишь, что я беспомощен, ничего не могу поделать, это болезнь, понимаете, ученые не могут помочь, врачи не могут помочь, бабки не могли помочь, кто же поможет? Может, Бог поможет. Я начинаю становиться верующим человеком. Все, болезни больше нет. Слава Богу. Можно его больше не беспокоить. Все, ты свободен, Бог. Все. Спасибо большое. Даже Циолковский. Он выздоровел благодаря молитве. Ну, он так Бога-то не верил, но верил в высший разум космический, как ученый. А Бога так вот религиозно нет. Нет, так отрицал, считал, что это выдумки, нехорошие выдумки. И когда у него обнаружили рак, он обратился к Богу, к этому высшему разуму, в который он верил. Принес на крышу дома и стал говорить, позволь мне еще несколько лет, мне нужно закончить научный труд. То есть я понимаю, что жизнь... Каждый человек придет к концу, все умирают, но у меня научный труд не закончен. Дай мне возможность, я тебя очень прошу. Он всю ночь молился на крыше. Он умер не от рака, а от другой болезни. Когда было вскрытие, его рак заинфицировался, не распространялся вообще. Таких случаев множество. в историю. Когда человек получает отклик иногда, несмотря на какую-то карму, то есть вмешивается высшая сила Вселенной и помогает ему. Разум. Если мы говорим о разуме, это означает личность. Разум исходит только от личности. Разум не может быть безличным. Это нелогично, ненаучно. Значит, и к Богу обращаются как к личности, относятся как к личности, отношения строят как с личностью. Мне плохо, пожалуйста, помогите мне. Помогли, все, вы свободны, можете идти. Все. Но как только плохо, я вас позову снова, хорошо? Это не личностные отношения, безличные отношения. Оно переходит в требования поэтому иногда у людей. Ты должен мне помочь. Кто это такой? Если ты Бог, ты должен всем помогать, а? Что это такое вообще? Люди страдают, ты куда смотришь? Ты натворил этот мир, и мы тут страдаем, это у тебя нет дела. Раньше были такие автоматы в городах с газированной водой. 3 копейки, сладкий сироп, 1 копейка, без сиропа. И стакан ставить нужно. Вы берете 3 копейки, бросаете, нажимаете кнопку и пьете. А бывает, что автомат не дает воду. Ну, бывает, но автомат, иногда не срабатывает. Что люди тогда делают? Бабах по этому автомату. Ты должен дать. Ну, так, с автоматом, может быть, можно разговаривать, но не с личностью. И таким образом, это знание о взаимоотношении с Богом, оно утрачено. Люди думают, что о какие-то взаимоотношения. Просто проси, он должен дать, когда просишь. А если он не дает, то зачем он вообще нужен? Забудь о нем, иди сам, заработай, сам добивайся своего. Правдами и неправдами. Бога нет, поэтому и совести, и законов тоже. Нет, они условно, люди сами выдумали. Я и есть Бог, все, я что хочу, то и делаю. Чего только можно не услышать в этом мире. Мы говорим о судьбе, о результатах, о мыслях человека, который именно приводит его к тому или иному результату. Даже мысли в момент смерти, они определяют будущее рождение человека. Ям, яма, пи, смаран, аван. О чем человек не думал, смаран, аван. Тяджаты антикалярам, момент смерти. Там, эвайте, каунте, я, садатат, бава, бави, так. Вот туда он отправится в следующую жизнь. Тонкое тело – проводник в новую форму жизни. Мысли в момент смерти определяют следующее рождение. Мужчина умирает, думает о жене. Кем он рождается? Девочкой. Женщина умирает, думает о муже, рождается мужчина. И снова женится в следующей жизни, уже в другой роли. Очень часто бывает. Они узнают друг друга, влюбляются, значит, узнали. Вот так вот. Буквально не помнит, другое тело уже, но психотип узнают, чувствует, мой человек. Все. Я это человек хочу, мой. Все узнали. Таким образом, это вот связь продолжается, и мы не знаем, почему нам что-то нравится, что-то не нравится, что-то влечет, что-то пугает. Есть прошлый опыт великий. Идти путем кармы. Карма, ви-карма и а-карма существуют. Карма – это благочестивая деятельность, предписанная ведами или писаниями. Хорошие вещи делать, хорошая так, карма. Ви-карма – греховная деятельность. То есть садисту по собственной прихоти не уважают закон, нарушают. И она дает плохие результаты. И а-карма – она освобождает человека от того и другого, как душу. Сознание Бога человек обретает. То есть божественное знание, божественную любовь. И тогда он живет уже полноценным образом во всех отношениях. Достигает вечности, знания и блаженства. Сат-читананда, душа такая. Душа не умирает никогда. Тело, конечно же, умирает. Оно и сейчас мертво, оно не живое. Это химические вещества, оно оживлено сознанием. То есть тело никогда не бывает живым, материя никогда не становится живым, а живое никогда не становится мертвым. Это разные вещи. Мертвое и живое. Не думай, что что-то живое потом умирает. Нет. А мертвое становится живым. Никогда такого не бывает. Оживите что-нибудь, невозможно. От живого существа появится новое живое существо. Только из жизни жизнь исходит. И так поддерживается она вечно. Значит, жизнь вечная вот такой. Это указывают все веды. И русские, и индийские, а русские говорят веды, что живое существо вечно по природе, поэтому оно путешествует в этих телах. По всей Вселенной, описывается уровни Вселенной, 14 планетных систем, как и в индийских ведах. И какая же высшая планета в этой Вселенной? Сварга, сварок в русских. В индийских сварга лока. Одинаковое название. И кто же там управляет этой планетой? Брамха в русских ведах, а в русских рамха. То же самое. Но у русских это описывается упрощенный способ, то есть тоже там различные виды поведений, тут разные результаты. Так мы странники в этом мире, и сейчас оказались здесь, на Земле. каким-то образом родились, получили воплощение. Теперь мы совершаем деятельность. Это будет наш следующий шаг, следующее воплощение. Так мы с вами странствуем. Жизнь за жизнью мы меняем все. Сколько у нас времени еще осталось до конца? Сейчас сколько времени?
Сейчас 9.
9. Тогда мы должны перейти к вопросу, чтобы я знал, о чем говорить завтра. Если будут какие-то вопросы, пожелания, говорите.
А можно поподробнее о славянских ведах?
О славянских ведах?
Да.
А нечего подробно сказать, потому что они плохо сохранены, не прокомментированы, не классифицированы.
А вообще есть возможность с ними познакомиться? Очень хочется.
Я держал такую литературу в руках омского издания, но, к сожалению, не могу сейчас вспомнить все эти вот наименования. Несколько книг я держал. Интересно, но небольшая информация. Также есть Велесова книга, «Вещи птица Гамаюн», это все относится к русским книгам. Это больше в таких сказочных сюжетах выражено, не философски. Возможно, есть в магазинах, библиотеках, посмотрите, кстати. Ничего нет. Это был небольшой тираж, потому что. Итак, вопросы.
А как вы относитесь вот к оздоровительному курсу Нарбекова? Вы его воспринимаете или нет? Вы считаете, что он поступает правильно?
Все, что работает на благо людям, хорошо. Здоровье это хорошо. Но знаете, почему люди стали больными?
Знаю.
Потому что злоупотребляли своим здоровьем.
И очень ленив.
Это то же самое, злоупотребление. Злоупотребление здоровьем. Поэтому если люди выздоравливают, это еще не успех.
А можно меркантильно? Вы сказали, что если мои дети — это люди, которым я задолжала в прошлой жизни, да? И кто-то, например, мне, да, задолжал в этой жизни. Я не хочу, например, рождаться у тех, кто мне дом живет. Это можно как-то исправить?
Нет, вы должны родиться именно тех, кто вам должен, иначе вас не будут поддерживать. Иначе вы родитесь, и вас сразу же подбросят кому-то. И должны родиться...
Мои дети — это те, которые родились,
а не там? Да. Они ошиблись адресом. Но тоже по закону кармы это происходит, не случайно. Если вы родитесь у родителей, которые вам ничего не должны, они вас просто оставят. Но это сопровождается проблемами, серьезной проблемой. Потому что противоестественно. Мантра йоги. Пожалуйста.
Как используется, да, мантра? Можете.
Ну, это эзотерическая тема, но если хотите, расскажем все. Все, что хотите. Если вы готовы выслушать. А мантра медитации? Хорошо. Поскольку у людей никаких вопросов нет, я просто не знаю, о чем дальше говорить. Может, вообще не нужно встречаться, я же не знаю. Вы должны сказать что-то.
Ваши если будут. Сколько? 2 дня занятия, да?
Да. Если есть интерес, мы продолжим.
Интерес, просто просто растеряется.
А, ясно. Нам все хочется сразу. Тогда давайте мы встретимся, завтра же определим тему. Ну вот мантра, медитация было уже предложение. Мы с Богом рассказывать об этом. Еще какие предложения? О русских ведах? Немножко.
Можно рассказать о способах предложения пищи.
Как предлагать пищу?
О семье.
О чем?
О семье.
О семье.
Мужчина-женщина.
Мужчина-женщина. Это самая интересная тема, да? Ты.
Встречаются, да, потом в следующей жизни, да?
Встречаются кто? По закону кармы это происходит.
То есть они на одной,
они встречаются по законам кармы, которая зафиксирована в их уме. Однажды я ехал зимой в другой город на машине. Меня везли. И это был север Мурманской области. И зимой там сплошная ночь, там солнце не выходит. Да, зимой, да. А летом там день сплошный. 12 часов ночи, солнце в зените. И вот в этой тьме мы едем по дороге, темно, ничего, никого нет. Сплошная тьма, вот фары впереди, дорога кусочек и все. И снежные равнины такие. И я вижу, только огонек какой-то блуждает. Туда, сюда, ничего нет. Туда, сюда, что это, кто это, не знаю. Во тьме ничего не видно. И он ближе, ближе, ближе. И вдруг встречная машина оказывается. И мы приехали. Понимаешь? Это одна дорога. Потому что. Но кажется, что свободно туда пойдем, все равно мы идем по одной дороге. Мы вместе жили, вместе совершали какую-то действие, остались долги, дорога-то одна. Один путь.
А вы могли бы рассказать?
Посмотри внимательно. Все преступники в городе знают друг друга, а мы их не знаем. Все художники города знают друг друга, а мы их не знаем. Все ученые города знают друг друга, а мы их не знаем. Все дети в том дворе знают тебя, а мы их не знаем. Что у вас дорога одна? Вот так они узнают друг друга. Ну, одна дорога.
А дети круги будут ходить,
заметили.
Вы могли бы рассказать
о своем пути? О своем пути. Хорошо, расскажем. Я расскажу о своей практике, если хотите.
А вообще какие-то общие рекомендации выбрать? Вот, не как сегодняшний день, но может что-то еще. Вот то, что для вас самое дорогое, то, что вы хотели бы нам.
Самое дорогое?
Да, что
это же секрет. Но это только для вас, для Южной Сахалинской, хорошо.
Вот так как высоко. Вот свои наработки поделиться
старым. И вот в практике духовного развития мы говорили сейчас, что мы обращаемся к Богу, когда он уже и когда он становится легче. Забываем, охраняем свою обычную жизнь. И чтобы реально продвинуться в духовной жизни, как избежать этих развитий?
Хороший вопрос. То есть фактически это оскорбление, как было сейчас сказано, что мы обращаемся так с Богом, а потом говорят, а где он вообще, он есть или нет? Да нет его. Если бы он был, я бы его увидел, правильно? Он должен быть на виду общего меня, на лягушку. Тогда я скажу, что ты есть. Как золотая рыбка, вот ее должен поймать, и вот он. Всегда, когда нужно, я говорю, что он ее делает. Тогда Бог есть. Это оскорбительное настроение. И чтобы избежать этого настроения, нужно знать вывод всего знания, вывод ответ. Например, Эйнштейн сделал этот вывод сам. Очень умный человек. Это великий мыслитель. Когда он изучал природу и законы физики, он сказал, это потрясающий разум. Вселенной. Это такой разум, который знает каждый атом, управляет каждым атомом. Сколько всего на свете, Боже мой, это что за разум? Его нельзя осознать, а что же можно сделать по отношению к нему? Что он сказал, Эйнштейн? Нужно склонить колени и снять шляпу, он сказал. Вот так нужно бежать из скопления. Выражать почтение каждый день. Верховной Личности Бога. Почитать все живые существа уважать. Равно ко всем относиться. Вот эта вот позиция, она поможет нам освободиться от неправильного настроения. Если голова не склонялась к Богу, она становится гордой. И в гордую голову никаких хороших мыслей не придет. Будет какая-то атомная бомба и все. В конце концов. Это из головы. Как мы здесь ощутили?
Духовный разум отлично от внешнего теперь, зная, что является духовной реальностью и что мы тянем. Почему мы здесь? Либо это просто полигон для игр, какой-то созданный Богом из его энергии, либо же это испытание какое-то или за что-нибудь еще. Что об этом говорят в ведре?
С позиции разума на это не отвечают.
Это вопрос. Ответа нет с позиции разума, потому что это невыгодно, да? Променять духовный мир на материальный мир, на место рождения и смерти. Поэтому с позиции разума ответа нет. Это неразумно. Теперь посмотрите, сколько людей делают неразумных поступков, на которых ответ нет. Почему? Свобода выбора вмешивается. Просто свобода выбора. Я могу сделать даже то, что неправильно. Вот, согласно этой свободе выбора, я могу сделать неправильное решение. Вот такой ответ он есть. Но понять его сейчас трудно, потому что мы не знаем, что причиной была этого выбора. А причина была. Но мы это узнаем позже, по мере развития. Сейчас это трудно узнать конкретно для каждого человека.
Было проще достигать чего-то, зная, почему не достичь.
Да, это верно. Это было проще. Почему? Это нетрудно понять. Потому что мы не хотим возвращаться к Богу. Вот он свой выбор.
Хотим, я хочу.
Слово «не могу» — это синоним «не хочу». Это то же самое. Только просто более такое конкретное выражение. То есть главная причина, что я не хочу. Если я хочу вернуться к Богу, тогда я должен прямо сейчас осуществить это и все. Что значит? Оставить тело да уйти. Но я не хочу. Обычно люди молятся как Богу. «Боже, сделай меня чистым, преданным. Я хочу вернуться к Тебе, духовный мир. Пожалуйста, прими меня как своего чистого слугу. Бескорыстного. Вот. Можешь взять у меня все, что хочешь забрать. И со мной можешь сделать все, что хочешь. Только не сегодня. Может быть, завтра начну. И так это продолжается. То есть есть степень предания у каждого человека. Степень. И мы как бы хотим вот это вот большой цели хотим получить, но к ней нужно прийти в принципе желание чистить, которое еще примешивается желание. У каждого человека есть желание, но еще много из других желаний. И вот когда у нас останется одно желание, мы сразу достигаем цели.
Есть много людей, которые затачивают заинтересованные цели. То есть их здесь в этом мире ничего нет. Но тем не менее, я уверен, не попадают в Бога. Даже на пистолетах, что это ожидает. Я думаю, они обращались к Богу через
них. Суицид, наоборот, означает, что их держит в этом мире какая-то причина, но эта причина становится их болью. И эта же причина поэтому заставляет... Это результат привязанности. Неудовлетворенных желаний.
Это тоже осуждает суицид?
Да. Есть только два вида славной смерти. Славная смерть – это либо человек погибает на поле битвы ради исполнения долга, либо в йогическом трансе. Это нормально. А если так, то грехом. Там какой-то шум. Надо как-то это самое. Там конфликт, видите? Еще раз, пожалуйста, вопрос повторите, тут уже звука нет у нас. Вопрос повторите еще раз. В карму другого человека. Нет, они не вмешиваются сами по себе, то есть они не могут вмешаться, если это нет в карме человека. Это уже в его карме заложено, что эти люди вмешаются, будут частью людей. Нет, вне кармы ничего не происходит. Причины их способностей? Определенная практика? А что тут удивительного? Но каждый человек имеет способность, которую можно развивать, это вопрос знания и опыта. Ничего нет в этом, нет. А что у них? Хилерские или другие практики. Просто, может быть, вы еще не знаете механизмы этого. Но вы можете узнать об этом. Если вам интересно, описываются, есть такие учения, книги и люди, которые могут это описать научно. Мистические силы существуют, сети, их 8. В ведах они подробно описываются, и как приобрести тоже описываются. Все, кто занимается йогой, имеют сверхспособности. Все люди. Что, допустим, такое экстрасенсы? Это пранотерапия. Это прана. Жизненная сила, которую вы можете управлять до определенной степени. Накапливать ее, эту прану,
при помощи упражнений, специальной практики, а потом этой праны лечить, добавлять эту энергию, резонировать какие-то энергии. Это наука. Все, большое спасибо всем. До завтра.